Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, август, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7 925 4 8 94 8, и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро 87.98, доллар 74.50, нефть Brent 45.14. Ну, это Олег Металлика пишет, что там по Навальному. Но из того, что я видел, он в Германии, и там врачи, соответственно, делают какие-то свои выводы, и Шарите называется эта клиника, да? Они рассказывают, что он, возможно, был отравлен, а может быть и нет, вероятность есть, а может быть нет. То есть сложная такая ситуация, не совсем понятная, собственно говоря. Конкретику не вносят, хотелось бы, чтобы уже вносили конкретику, и уже бы сказали конкретно, ну, то есть, как есть, да? Либо они считают, что да, либо они считают, что нет. А здесь все как-то очень и очень... непонятно, все как-то двояко с их стороны. И это, конечно, играет, как мне кажется, ну, на нервах у всех. То есть это какая-то игра на нервах. Зачем, я, в общем-то, не совсем понимаю, но, с другой стороны, в принципе, я понимаю, что такая история, она может использоваться в политических целях, и, наверное, у некоторых людей есть такое желание. Во всяком случае, вчера я видел заявление по этому поводу со стороны Соединенных Штатов Америки. И там, естественно, говорят, что если вдруг что-то, все должны быть наказаны, кто к этому как-то причастен, ну и прочее. Проблема в том, что, например, никакого конкретно расследования по поводу того, кто мог там отравить, не отравить, его нет. Почему? Да потому что, собственно, официальная версия, если брать омских врачей, у него там что-то было, ну, такое, с обменом веществ, потому что, может, неправильно питался или еще что-то. Вот, соответственно, что там расследовать? А вот немецкие врачи, у них там уже какие-то масса подозрений и прочих. Ну, интересно, интересно. Да вообще история в целом, со всех сторон, если рассматривать, стоит внимания. Почему? Потому что, конечно, когда российские врачи работали, так мне кажется, вообще без остановки и рассказывали все, что они знают, все, что они понимают, делали все анализы, которые могли делать, это вызывало бурю эмоций, и все время сторонники Алексея Навального рассказывали о том, что врачи тянут время. А потом, значит, передали с рук на руки немецким врачам, те сказали, у нас пилоты должны отдохнуть, мы не можем вот так вот взять и сейчас улететь. И да, вот Навальный оставался, я помню, в Омске в этот момент, и ничего, все ждали. Потом прилетели туда, так же, как у нас, в общем-то, сначала не пускали его жену, потому что там дайте документы, покажите, объясните. И вот у нас это вызывало бурю негодования, то есть когда это у нас в стране происходило, а когда это происходит в Германии, это не вызывает никаких эмоций у людей. То есть вот почему-то, то есть получается так. Значит, что бы ни делали российские врачи, это очень плохие врачи, они все неправильно делают. И что бы ни делали немецкие врачи, это очень хорошие врачи, и они все правильно делают. Ну и все. Что там расследовать-то, Чуха говорит? Да ну, Чуха, не знаю. Ну, видите, как всполошились, особенно почему-то немецкие товарищи. То есть это очень интересно, но почему-то всполошились именно немецкие товарищи. Интересно еще, значит, за чей счет чартер был, это тоже пытаются некоторые люди понять, потому что стоит он дорого, а в общем-то, ну, если исходить из документов, как я понял, получается, что никто, кроме семьи, оплатить не мог. А, ну, а стоит он, что-то так, я вот, по-моему, слышал, четверть. Нет, не буду говорить. Но он стоит очень дорого. Вот примерно так. Этот чартер стоит очень дорого. А вы видели состояние этой больницы? Какой именно, Александр? Почему США так топят за Навального, пишет Олег Металлика? Ну, тоже, с одной стороны, сложно сказать, почему они так сильно топят за Навального. С другой стороны, все понятно, почему они так топят за Навального, да? В какой-то мере меня больше здесь удивляет, почему Германия так топит. То есть я-то думал, что как раз США будут активнее, а ну, про немцев как-то и не думал. А здесь наоборот. То есть самые активные, конечно, немцы в данный момент. Сравнил убогую клинику в захолустье российском и престижную европейскую больницу, пишет Вадя 420. Ну вот да, вот примерно такое отношение, значит, сторонники Навального и демонстрируют и в интернете, и не только, ну, в общем, везде, где могут его демонстрировать, там и демонстрируют. Значит, если российская клиника, то она убогая, если та, то она, конечно, великолепная и замечательная. Ну, в общем-то, по поводу клиник зарубежных и наших, у меня мнение какое? Оно сложилось на фоне коронавируса. И вдруг мне стало понятно, что клиника, это, конечно, не то, чтобы очень красиво, да, это не про красоту, в первую очередь, это про специалистов, которые могут хорошо работать или плохо работать, и оборудование, собственно говоря. То есть, если есть оборудование и есть специалисты, то все, в общем, нормально. А если нет, то тогда, извините, плохо. А по поводу того, как выглядит, там, ровные ли какие-нибудь деревья посажены возле этой клиники, еще что-то, это вопрос эстетический, но, как я понял, к лечению не имеет никакого отношения. То есть может быть очень красиво и очень бесполезно. Например, вот как в Соединенных Штатах Америки в связи с коронавирусом. Может быть, достаточно красиво и бесполезно, как в Италии. И много в каких еще других странах. То есть, с точки зрения картинки, ну, потрясающе, а вот сделать ничего не могут. Все очень плохо. А, уже была информация, кто оплатил чартер. Да, ну уж извините, я в Минске, поэтому могу иногда пропускать какие-то новости эти, потому что нахожусь в параллельной еще информационной реальности. Вы меня держите в курсе в этом смысле. Не все политики, чиновники и бизнесмены едут же лечиться в Омскую больницу, а не, ну, все, а вот так, ну, все политики и бизнесмены едут же лечиться в Омскую больницу, а не в Германию, правда же, пишет Денис. Денис, да, отвечаю на этот вопрос очень, ну, заявление, точнее, ваше, да, тезис. Просто сам отвечаю. У нашей политики и бизнесмены, они ровно такие же люди, как и все остальные. У наших политиков и бизнесменов ровно такие же мифы в голове, как и у остальных людей. Да, вот так случилось, что мы живем в стране постсоветской, конечно же, как и другие постсоветские республики. Да, и мы прошли через 90-е. Да, так случилось, что мы, такое ощущение, разучились друг другу доверять. Да, так случилось, что мы можем жить реальностью там 10-летней, 20-летней давности. Ну, сознание человеческое, массовое, инертное. И в этом смысле чиновники, конечно, и политики, да и все остальные люди, бизнесмены, они тоже не очень-то отличаются от других, понимаете? Ну, не очень-то они отличаются. Ну, давайте скажем откровенно. Вот вам, когда начинался коронавирус, как казалось, у нас ситуация будет хуже, чем у других, или лучше, чем у других? Ну, до того, как все началось, ну, точнее, вот когда все началось, я думал, что у нас будет прям, мы будем в списке одних из самых, ну, худших, на самом деле. То есть я думал, что будет совсем плохо все. А потом я увидел Америку, и потом я увидел, ну, сначала Италию, потом Америку, и много какие еще другие страны, и понял, что да нет, вроде мы не в списке самых худших. И это было частью удивления, я вам честно скажу. То есть я удивился. Но это я, в общем, родился в 88-м году, то есть, в принципе, у меня не должно быть каких-то таких страшных фантомных болей по поводу 90-х, потому что 90-е я был ребенком. Вот. А поколение постарше, оно все-таки, вот, видимо, отвыкло доверять собственному государству и собственным специалистам. Мы уже говорили по этому поводу десятки раз, если не сотни, если, может быть, даже и тысячи раз. Ну, я приведу простой пример. Ну, вот смотрите, значит, строят Крымский мост. Кто из вас верил в то, что его, во-первых, строят? И кто из вас верил в то, что его достроят? Ну, вот так, в процентном соотношении. Я боюсь, что это было не большинство, если по-честному, да? Но его построили, достроили, он есть, он стоит, по нему ездят. Проблемы, в общем, никакой нет, все хорошо. Еще какие-то примеры? Ну, давайте сейчас просто повспоминаем. Ну, вакцина. Ну, вот вакцина, да, это последняя, вот это спутник В или спутник 5. Ну, почему-то В, по-моему, все-таки В. Тоже. Кто верил в то, что мы сделаем эту вакцину? Ну, давайте в процентном соотношении. Мы не голосовали, но я думаю, что, опять же, единицы верили, а большинство не верило. Почему? Ну, потому что сознание инертно. Потому что ты сидишь и думаешь, что да у нас ничего не делают, у нас нет специалистов, все очень плохо, все уехали за рубеж, значит, никто не работает, полстраны там пьет. А это уже реалии минувших дней. Сегодня по-другому. Сегодня уже по-другому, то есть не так плохо, как было, но люди живут так, как живут, люди живут тем сознанием, которым они живут. Это, кстати, я фиксирую здесь, в Минске, да, у них есть какие-то представления о России, как мне показалось, и они не соответствуют, например, моему восприятию уже России и тем более Москвы. То есть вот эти мифы про какой-то уж больно активный, какой-то странный, опасный Кавказ, которого уже вроде как будто бы и нет вот в этом смысле. Какие-то мифы про сильно уж грязные российские города. То есть всем кажется, что в России сплошь прям очень грязные города. Ну не знаю, не знаю. Настолько уж прям грязные города, что ли, в России? Вчера вот общался с журналистами, они тем более не, там, не протестные, а наоборот провластные. Вот. Ну и я везде ношусь с идеей, а не объединиться ли нам, то есть по полной программе. И хочу вам сказать, что никто еще пока не поддержал мою идею. Вот. Здесь я разочарован, потому что я жил мифом о Белоруссии, потому что мне казалось, что все очень сильно хотят. Ну ладно, я разочарован, но тем не менее, вот говорю вам как есть. Я общался и там, да, надо социалку, конечно, российскую подтягивать до белорусской. Вот такая фраза прозвучала. Я так смотрю, думаю, да, ну ладно, социалку российскую подтягивать до белорусской. Что тут за чудесная социалка такая потрясающая, я не знаю. Но вот есть люди, которые считают, что наша социалка, она прям очень, очень сильно отстала от белорусской социалки. Ну, может быть, может быть, может быть. Да, Зеленский нам войну объявил вчера, пишет Глеб. Чего? Где Зеленский нам войну объявил? Почему я этого не видел? Во сколько он это сделал? Глеб, пожалуйста, пришлите какое-нибудь хотя бы подтверждение, пруф какой-то, ссылку. А я тебе говорил, что белорусам это не нужно, пишет Вадя 420-й. От одного диктатора к другому, пишет Вадя. Вадя, а вы тоже в мифе живете? Потому что я же говорю вам, провластные журналисты, провластные, здешние. Просто у них, они не хотят, но не потому, что там от одного диктатора к другому, а потому, что им кажется, что в России социалка хуже, чем у них здесь, им кажется, что у нас города грязнее, чем у них здесь, ну, то есть, ну, вот понимаете, да, то есть, вообще другая аргументация, вам-то кажется, у вас аргументация рабочая, а у вас аргументация вообще не рабочая, ну, то есть, она не соответствует, опять же, реалиям. Ну, то есть в жизни все по-другому, Вадя, понимаете? Поэтому, ну, хотите верить, хотите нет. По сравнению с белорусскими городами, все города СССР грязные, у них очень чисто, у остальных не так чисто просто, пишет Магомед. Ну, смотря с чем сравнивать, опять же, общался с людьми здесь, они говорят, вот в Татарстане, например, у вас, говорит, в России, вот в Татарстане примерно как у нас в Беларуси. Я говорю, ну, в общем, Татарстан у нас, конечно, на особом положении. Вот, я говорю, кстати, вот если бы вы были национальной республикой в составе Российской Федерации, вы бы тоже были на особом положении, и не хуже бы вам, у вас было, чем в Татарстане, как бы, think about it, говорю я им, 7373948, давайте по звонкам немного пройдемся, пожалуйста, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Григорий.
Пожалуйста, Григорий.
Ну, что по Беларуси скажу, хорошая страна, да, пусть живет и дальше, и развивается. Людей замучил, наверное, вот эта вот однообразность жизни, что ничего не меняется, все вот стоит на месте, как говорится. Но у нас-то, скажем, не лучше ничем.
И вот. У нас сильно и отличается, я вам скажу. Я не знаю, лучше не лучше, но отличается сильно.
Отличается, ну да, может, у нас зарплата получше, да, конечно, у нас, да. У них, может,
поменьше. Не, я не про зарплату, я вообще про жизнь. Вот сильно отличается жизнь сама по себе. Ощущение жизни, то есть вот по-другому, мы что ли немножко более нервные, да, мы побыстрее, мы побыстрее, объективно говоря, и во всех сферах,
это
и в информационном,
ну Москва.
Да,
да.
Не, Москва, и Питер, и Питер.
Ну и Питер тоже, да. Потому что здесь, как говорится, не будешь шевелиться, ничего не заработаешь. А денег, да, надо много, чтобы в этих городах...
Ну вот, кстати, когда вы сказали «это Москва», еще одна мысль, которая меня здесь посетила, когда я ходил по Минску, да, ну и вообще общался с людьми, я понял, что самое главное – это то, что происходит, конечно, в столице. Всегда. Ну, понимаете, да, о чем говорю? Конечно, это самое главное. Так устроено, конечно, наше сознание, видимо. Вот, может быть, это у американцев как-то по-другому, а у нас именно так. Вот что происходит в столице? И, соответственно, столица определяет вектор движения всей страны.
Ну, не совсем так. У нас, не знаю, определяет ли Москва вектор всей страны. 100%. Ну да, делаются грандиозные проекты где-то на окраинах нашей страны, что-то шевелится. Но нет вектора вот общего подъема экономики страны. Вот я не вижу этого вектора, чтобы был, как бы, это же должен быть еще и духовный подъем всего населения, чтобы поднять нашу страну именно экономически, не быть только...
Не, я с вами не соглашусь. Вот духовного подъема не нужно для того, чтобы развиваться экономически. Экономический подъем в этом смысле нужен. Вот духовная сфера отдельно, экономическая отдельно. И у меня такое есть ощущение, что они вообще не соприкасаются. Опять же, говорю это по ощущениям, которые я здесь вот приобрел. Почему? Потому что я посмотрел на протест местный. Знаете, очень красиво одетые люди. Ну, то есть не то, чтобы просто красиво, да, там я сейчас восхищаюсь лицами или чем-то еще. Ну, то есть деньги есть.
Деньги есть. Ощущения. Да. То есть не хуже, чем в Москве одеваются, да?
Вот конкретно протестные не хуже, нет. Особенно молодежь. Молодежь прям, вот знаете, вы ее возьмете, переместите, значит, из точки А в точку Б, вот они завтра, не знаю, полетят в Москву, вот сейчас границы, когда откроются, все будет хорошо, да? Вы ее никогда, эту молодежь, от нашей не отличите. Вообще один в один. Угу. Вот прям в парк Горького вы зайдете, вот они там будут. То есть прям совсем-совсем столичные, совсем-совсем модные. Очень красивые, прекрасные гаджеты в руках, все замечательно.
Ну, понятно. Ну, может быть, такие потрясения в стране иногда нужны, чтобы хотя бы не засыпало руководство, чтобы немножко как бы было в курсе проблем.
Ну, как-то может быть, чтобы не были костными.
Да,
ну, чтобы не были костными. Я вот об этом говорю, собственно. Спасибо вам большое за звонок. В чем отличие, да? Ну, давайте будем говорить так. Москва и Минска, Россия и Белоруссия, да? Отличие в том, что мы гораздо быстрее. Вот прям гораздо быстрее. И я имею в виду, особенно у нас быстрее реагирует власть. Власть намного быстрее на все вызовы реагирует. И СМИ тоже гораздо быстрее работают. Прямо, ну, оперативно. Здесь вот этого нет. И даже провластные журналисты, с которыми я общался, и, кстати, они мне рассказывали о том, как на них психологически давили. Удивительное дело, некоторые сказали, что на них давить начали с апреля. То есть для меня это было какое-то вообще, ну, непонятное открытие. Потому что в апреле здесь еще какое-то давление на кого-то было. Как? Я думал, это было прямо, ну, четко перед выборами и уже после выборов, да, белорусских. Так вот, я с ними разговаривал, и я понял, что они, конечно, вообще не бороздили поляну интернета вообще. То есть это не их тема. Они не в курсе, они не совсем это понимают. Даже иной раз, ну, это старшее поколение уже там журналистов, даже иной раз они не понимают, какие вот есть белорусские звезды кино и прочего, которые в России прославились, а в Беларуси они не очень-то интересны им. То есть вот такие вот какие-то странные вещи. То есть, чем это обосновано? Ну, наверное, это обосновано тем, что все-таки у них есть вот это ощущение самостийности. То есть, вот если уехал артист, и он там в Москве снимается в кино, еще где-то в сериалах каких-то, он их не в той степени интересует, как, в общем-то, местный какой-нибудь артист, который здесь что-то там делает и прочее. Да, как мне показалось. Ну, не всех, конечно, но есть и такие. Судя по тому, что они там сейчас устроили, быстрее все-таки они, пишет Махоня. Да ну бросьте, у нас нечто подобное происходило в 2011 году. То есть отставание 9 лет. 9 лет, Махонь. 9, понимаете? Единственное, чем мы отличаемся, и они отличаются, это тем, что на нас, конечно, гораздо сложнее влиять извне, чем на них. Вот. И у нас и тогда, и сейчас гораздо оперативнее работают средства массовой информации. То есть у них происходит, наверное, то, что у нас происходило. Вот я говорю про Болотное Сахарова, это же был такой сытый протест. Ну, вы же помните, да, это был сытый протест. И те же самые вот эти люди были, значит, очень хорошо одеты. И та же самая вот эта богема, и артисты какие-то, и актеры, и весь этот Инстаграм тогда он еще был. Хотя Инстаграм, наверное, еще тогда не был очень модным. Но тем не менее, да, ну, то есть такие люди из Инстаграм. Вот это все было. Это было все в Москве, они ходили по Москве и прочее. Да, были при этом и по-боевому настроенные некоторые, помните, да, там булыжник и прочее бросали. Здесь то же самое в первый раз было. И булыжники, и арматура, и, в общем-то, десятки полицейских на самом деле, милиционеров, здесь милиционеров, пострадали. Это правда. Ну вот тот протест, который уже был на прошлой неделе, то есть вот воскресенье в ближайшее вот в это, он уже был без вот таких людей, которые бросают что-то в полицейских и вступают в боестолкновения некоторые, да? Почему? Ну, я попробовал выяснить, я попробовал поспрашивать. Местные утверждают, что очень оперативно и хорошо работает КГБ. То есть вот этих вот зачинщиков, которые были готовы вступать в бой, их всех практически уже задержали. Всех остальных, все остальные просто вот ходили, говорили лозунги, и вот, собственно, вы их можете вы могли наблюдать их в прошлые выходные. То есть чем отличаются первые протесты и подавление этих протестов, и вторые протесты, и отсутствие подавления этих протестов, ровно присутствием вот этих людей. Ну, боевиков, назовем их так, готовых вступать в боестолкновение с ОМОНом. Вот второй раз их уже не было. Видимо, проработали эту историю. А чем отличается полиция от милиции, пишет Корс. Корс, да ну а чем? Да ничем, ну люди как люди. Чтобы жители Белоруссии захотели в состав России, нужно убедить их, что все их беды и проблемы исходят из факта существования суверенитета, так как жители Крымского полуострова убедили, что все их беды от нахождения в рамках суверенитета Украины, пишет Андрей Полунин. Нет, Андрей, я с вами не соглашусь по Крыму и не соглашусь, соответственно, с вашим тезисом в целом. Почему? Потому что жители Крыма, в общем-то, это всем известно, по большей части своей всегда были русскими людьми. И жители Крыма, по большей части своей, много-много лет считали себя несправедливо оставленными в другой стране. Это тоже факт. То есть совершенно другое ощущение. Там не было ощущения независимости государственной. Там было ощущение, что какая-то не та зависимость, понимаете? А здесь внутри ощущение независимости у них. Это, конечно, странно, может быть, выглядит для нас, да, вот из Москвы это будет странно выглядеть, потому что мы смотрим на экономику белорусскую, мы смотрим на политику белорусскую, мы смотрим на все белорусское и понимаем, ну, то есть мы хотя бы смотрим на то, что белорусы приезжают к нам работать, и мы понимаем, что, конечно, о независимости как таковой речи не идет. Единственная независимость, о которой, наверное, можно было в какой-то мере говорить, это была вроде бы политическая независимость. Да, потому что Лукашенко, он все время сидел там на двух стульях и пытался балансировать, да, и в этом выражалась независимость. Ну и сейчас и ее уже нет, как бы, да. Ну то есть на двух стульях он уже не усидит объективно, и понятно, в общем-то, в какую сторону он сейчас пытается прибиться. Ну это же тоже факт. Поэтому я с вами не соглашусь. Крым и Белоруссия сравнение вообще крайне неудачное, крайне неудачное. Чтобы кто-то хотел присоединиться, нужно быть примером для других, а в России жизнь у множества людей в глубинке не сладкая, законы глупые, кто хочет присоединяться, пишет Сергей. Сергей, да в общем не хотят, если то и пожалуйста, я не оскорблюсь абсолютно. Я считаю, что у нас очень хорошо в сравнении, например, с той же самой Белоруссией, не знаю. 8.30 новости. «8.36 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября. По мнению автора инициативы, это позволит не допустить новую вспышку COVID-19. Это аргументы и факты. Давайте даже я сейчас открою. Но это, опять же, инициатива, которая может быть не одобрена, вы имейте в виду. Это Василий Власов. Так, это ЛДПР, самый молодой депутат. Я Эта инициатива останется инициативой. Тем не менее, об этом пишут «Аргументы и факты», можете посмотреть. Особые школьные правила будут соблюдены, необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить учеников. Об этом пишет «Вечерняя Москва». И, кстати, у них, кажется, новое оформление сайта. Осовременились они. С чем я, в общем, их и поздравляю. По-моему, выглядит гораздо лучше. Так что заходите, читайте, а мы идем дальше. Андрей Полунин говорит, так нужно белорусов убедить, что осуществление политической независимости ошибочно и является, так он пишет, главным препятствием к стабильному росту их благополучия. Андрей, в этом смысле я соглашусь с теми людьми, которые говорят, что надо просто самим развиваться, и тогда, в общем-то, все это увидят. В принципе, вот я походил, посмотрел, подумал, прикинул. Некоторые вещи меня удивили. Меня удивляет, что некоторые напрямую сравнивают Белоруссию и Россию, белорусы. Как по мне, так это вообще непонятно. Это непонятно, то есть как можно сравнить Россию и Белоруссию. Некоторые вспоминают там, Россия нас когда-то предавала своих союзников. Значит. Я говорю, это когда было? И тут вообще звучит, знаете как, Югославия. Я говорю, братцы, Югославия, простите, тогда Россия сама себя в тот момент уже предавала, потому что, мы же развалились, вы чего, у нас вообще, мы в крови лежали в собственной, поэтому, конечно, поддержать там как-то Югославию, я не знаю, могли ли мы вообще, была ли у нас такая возможность. Еще какие-то моменты вспоминают странные, я говорю, слушайте, почему вы живете в этом смысле прошлым, вы посмотрите сейчас. Сейчас же уже по-другому. Сейчас мы уже не та Россия, которая была тогда, понимаете? Сейчас, если бы что-то происходило подобное, попытки в Югославии, то, наверное, мы бы вмешались, и это было бы гораздо более эффективно. Бомбить вот так вот Белград, наверное, бы у натовцев уже не получилось. Не получилось бы, потому что мы бы были рядышком. Тогда, естественно, те времена, извините, мы сами ничего не могли. Мы сами на тот момент уже ничего не могли. Или еще ничего не могли, да? То есть в зависимости от того, с какой перспективы исторической мы на это смотрим. Что-то в этом году день предателя 22 августа, как выходной, зажали в Беларуси. Вон сколько предателей выходит за день предателя, пишет Алексей. Не понял. Беларусь ближе к Украине, пишет Григорий СПБ. Нет, не соглашусь, Григорий. Не соглашусь, не ближе. Особенно если смотреть сейчас на политическое устройство Украины и Белоруссии, никак они не ближе. Вот. И не только на политическое. Собственно говоря, я же с украинцами много разговаривал и с белорусами. Белорусы по темпераменту все-таки гораздо более спокойные люди, чем украинцы. Я так посмотрел, они гораздо более спокойные. Все причем, вне зависимости от политического окраса, они как-то спокойнее, понимаете? С чем это связано? Наверное, это такая историческая вещь. Плюс они сами, про украинцев говорят, что украинцы, они прям любят навести шороху, а мы не такие. Мы не такие, мы если чем-то недовольны, мы просто об этом говорим, или если мы чем-то довольны, мы об этом говорим, а вообще мы как бы молчим. Партизаны, что? Партизаны, смотришь на всех и понимаешь, партизаны. Сидят что-то себе там думают, не пойми чего думают, ты там сидишь в Москве, о них что-то думаешь, и никогда ни черта не поймешь, чего они там себе считают. А чего-то они себе считают, партизаны. Понимаете, да? То есть они другие. Это все-таки не Украина. Далеки они от них по восприятию, да? Как мне показалось, опять же, как я это почувствовал. Они от нас, конечно, отличаются, но все-таки я бы сказал, что белорусы в общем и целом больше похожи на нас, нежели похожи на украинцев. Поэтому, собственно, и протесты их больше похожи на то, что было у нас, чем то, что было у украинцев. У украинцев, вы прекрасно помните, что было. Не зря с детства была поговорка «трус-трус, белорус», пишет Зизидрон. Ну, мне кажется, зря, потому что если на отвагу этих людей посмотреть в те же самые времена Второй мировой войны, вам все станет понятно. Поэтому, не знаю, здесь и дрон, извините. Детская кричалка, опять же, не соответствует действительности. Абсолютно точно, у меня дед всегда был спокоен, всегда что-то делал без лишних слов, Караджар говорит. А как в Минске народ реагирует? Как минский народ реагирует на подставу Киева с 33, пишет Сергей. История такая. Они реально на это повелись. Реально они на это повелись в тот момент. Вот. А потом все. А потом говорят, ну, что теперь? Как бы, ну и ладно, теперь уже ладно. Особенно интересно в этом смысле говорить с теми, кто провластный. Они говорят, да, ну, повелись как бы. Как бы повелись, между нами вбивали клин, и, в общем-то, в клин вбить получилось. Ну, кто виноват, батьки, что получилось сейчас СБУ вбить клин между Россией и Белоруссией? Ну вот, спецслужбы батькины, наверное, виноваты. Надо, наверное, как-то посмотреть и проверить, все ли в рядах спецслужб в порядке у него. Потому что есть такое ощущение, что это вот какая-то подстава. Ну, то есть, кто-то мог, наверное, какую-нибудь папку на стол положить совершенно не ту. Вы же понимаете, что сам Лукашенко, ну, он же президент, ему, соответственно, идут какие-то сводки информационные. И исходя из этих сводок, правильно, аналитических, информационных, он делает определенные заявления. Ну, раз он был так резко настроен против России и думал, что мы ему здесь собираемся делать Майдан, и для этого приехали какие-то 33 гражданина России... Ну, значит, кто-то ему эту информацию доложил, правильно? И доложил настолько убедительно, что он начал это говорить. Ну, он же не сам их проверял, правильно? Значит, я бы на его месте задумался и посмотрел, откуда информация пришла, и как она пришла, и через кого конкретно она пришла. Потому что может оказаться, что эти люди, ну, не то чтобы на него работают. Получается, СБУ круче всех, даже ЦРУ, пишет мастер. Ну, получается, что в этом случае они сработали, конечно, эффективно. А с другой стороны, потом очень быстро это все было раскрыто. То есть, стоило ли им покупать билеты прямо-таки с территории Украины? Наверное, надо было быть немножечко похитрее и делать это с территории России каким-то образом. Ну, я думаю, что это возможно. То есть, проколы у них были, достаточно быстро получили проколы выявить. И журналисты об этом писали, российские, и все, я имею в виду СБУ. Но, тем не менее, эффект, в общем, получился, ну, тот, наверное, которого они ожидали. Эффект получился такой. Белоруссия стала кусать Россию, а Россия в ответ стала кусать Белоруссию. В тот момент, когда этого вообще, ну, никак нельзя было делать. Понимаете? То есть мы начали, значит, перепалку. Именно в тот момент, когда вообще перепалки быть не должно. И в тот момент, когда эта перепалка началась, мы, когда я говорю, я имею в виду белорусы и русские, я не имею в виду, что Россия начала первой. Вот, тут уж понятно, что первыми начали как раз-таки власти Белоруссии. Я не отрицаю этого факта и не пытаюсь как-то вам подать по-другому. Ну вот, и когда это все началось, параллельное движение началось вот такое, скажем, пропольское. Ну, назовем его пропольское, прозападное. Соответственно, Москва была в позе обиженной какой-то. То есть мы отвернулись и сказали, ах так, ну и плевать на вас, значит. Мы не будем тогда вообще с вами дружить, не будем. Да? Российские СМИ начали Лукашенко просто стирать в порошок. Честно сказать, я поучаствовал тоже. Почему? Ну, потому что меня возмутило действительно, что бьют наших журналистов. Меня такие вещи не могут устроить. Меня реально возмутило, что здесь задерживают граждан России и рассказывают какие-то сказки про то, что мы тут собираемся сделать Майдан. Для меня это было абсолютно, ну, безумием. А им здесь внутри это безумием не казалось, вот, понимаете? Вот не казалось. Так что эффект, конечно, нужный... Достичь получилось в этом смысле у СБУ. А можете подтвердить, слышал, что сами белорусы называют АГ батькой, говорят, что так делают только не знающие про Росчит. Сами белорусы не называют АГ батькой. Да и я батьку не называю батькой, если уж это сейчас смешно прозвучит, тем не менее. Но, в общем, да, мне больше показалось, что это модно в России. называть Лукашенко батькой. Здесь как-то говорят Лукашенко, 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 Лукашенко. А мы называем батькой. Ну, понимаете, в чем дело? Когда говорят батька, в этом же есть определенная доля и иронии в том числе. То есть у нас из России это выглядит как-то немножко по-камерному, так вот по-домашнему, когда батька там есть какой-то и прочее. Ну, так-то да, Лукашенко. АГЛ еще говорят, пишет Григорий, на каких митингах всегда бьют всех подряд, вы там аккуратнее берегите себя, пишет, на таких митингах, пишет Владислав Эдуардович. Да вот никого в этот раз не били, обратите внимание тоже, Владислав, на этот момент. А протесты только в Минске или в регионах тоже проходят? Ну почему, в регионах были, но сейчас вот информации по регионам об активных протестах нет. Что касается протестной активности вчера, да, я вчера прошел весь практически, ну ладно, не весь, весь его не пройдешь, но я прошел, короче говоря, 10 километров по Минску. Сначала я доехал, я там был, господи, где? Ой. Ну, короче, я даже вам и не объясню, где. Ну, в общем, проспект Независимости, вот 10 километров от центра. Потом я просто пешком возвращался обратно. Вот, я прошел весь проспект, ничего не было. А вот на площади Независимости я уже увидел, там был на тот момент человек так вот 50, ну, может быть, 100 стояло. Вот, ну, и я посмотрел, в общем, активности никакой. Думаю, ладно, пойду дальше. Вот. Пошел дальше, соответственно, где-то там через 30 минут захожу в интернет. И там сообщение, что есть какие-то задержания. Посмотрел видео. Да, действительно, задержания были. Посмотрел, сколько людей на видео. Там уже было не 50, конечно, человек. Там было уже несколько сотен. Я думаю, может быть, 300 где-то человек. Ну и как бы вот на этом все. На этом все. Когда я проходил, я видел следующее. Там, значит, ходили 50, может быть, 100 человек. У них был микрофон и колонка. В этот микрофон и в эту колонку говорила девочка постоянно какая-то, и она: «Почему к вам подошли полицейские?» Она спросила парня, значит, парень подошел к этому микрофону: «Потому что ко мне подошли полицейские и сказали, что акция не санкционирована, и попросили здесь, в общем, расходиться». Они что-то весело пошутили и дальше продолжили вот так вот ходить по этой площади с микрофоном и колонкой. Есть у меня подозрение, что именно этих людей и задержали по итогу. То есть они там заводили толпу, у меня есть подозрение. Я знать не знаю, кого конкретно задержали, да? Но вот есть подозрение, что именно их. То есть когда к ним подошли милиционеры и сказали: давайте расходитесь, ребята, это не санкционировано, они решили над этим в микрофон громко шутить. Видимо, дошутились. Вот подозреваю, что это вот, скорее всего, их и взяли. Я так думаю, история с 33 россиянами, задержанными в Белоруссии, была частью большого плана. Беспорядки в Белоруссии планировались заранее, но Запад боялся, что Россия заступится. И вот была придумана эта история, чтобы рассорить Россию и Белоруссию, пишет Сергей. И у них почти получилось, но что-то пошло не так, и Лукашенко все же пришел к каким-то договоренностям с Путиным. И именно поэтому сейчас протесты в Белоруссии не заходят дальше простых митингов. А вот если бы удалось нас с белорусами рассорить, и Запад был бы уверен, что мы не заступимся, то там была бы вторая Украина, пишет Сергей. Сергей, вообще-то ваша оценка, мне кажется, близкой к действительности. Я, во всяком случае, думаю примерно так же. В толпе протестующих были голубые флаги Евросоюза? Вчера не было, и на вот этом большом митинге шествия, это больше шествие было, чем митинг, на самом деле, в воскресенье, я тоже флагов не видел. До этого за день, по-моему, или за два появлялись на площади флаги. Но, я так понял, особо белорусы такую штуку не поддерживают. И это понятно, почему они действительно, вот люди, которые на улице, они уверены, что они борются за будущее Белоруссии независимой. То есть им кажется, что они вот сейчас на площади могут каким-то образом убрать Лукашенко и при этом остаться независимыми. Да, наверное, вы из Москвы скажете, что это наивно. Да, наверное, я сам, находясь в Минске, но по сути я-то чего? Я и есть житель России. Я тоже вижу в этом определенную долю наивности, да? Но они не видят пока. Почему? Ну, потому что, наверное, мало опыта в этом смысле. У нас больше опыта. Мы уже это все видели. Мы уже это все знаем, мы это уже все понимаем. У них все-таки, как мне кажется, меньше в этом плане опыта и навыка. Вот и все. Ну, немножко другой народ. Я же говорю, мы чуть-чуть в этом смысле побыстрее, мы информированнее. И, наверное, мы больше отравлены разными видами пропаганд. Разными видами. И мы все понимаем. То есть мы видим... Это американская пропаганда, мы знаем, как работает европейская пропаганда. Ну, то есть мы уже в этом разобрались, мы знаем, как наша пропаганда работает, все мы знаем. И мы в этом разобрались, и мы можем как-то более-менее балансировать в этой истории, да. А они вот такое ощущение, что не могут. Им кажется, что есть вот их белорусская пропаганда, да, а остальных пропаганд как будто бы и нет, и как будто бы там вот какие-то более-менее люди, желающие им всего самого доброго и замечательного. Ну, немножко наивно, я соглашусь с вами. Выступающие под флагом фашистов понимают, что они борются за фашизм и, по сути, требуют нового англосаксонского фюрера-марионетку, пишет Алекс Викинг. Алекс Викинг, нет, не понимают. Нет, они не считают этот флаг фашистским в большинстве своем. Более того, я думаю, что многие из них не совсем осведомлены об этой части истории. Да, потому что об этом на нехте не напишут. Вот если бы написали, то тогда, наверное, бы они были в курсе. И аргументация, которую приводят люди с другой стороны и говорят, слушайте, у вас флаги нацистские, они говорят, ой, да ну что вы говорите такое, значит? Что вы такое говорите? Да нет же, это флаг, он был еще в 90-е, когда распался Советский Союз, да, и много там, это флаг Великого княжества Литовского, это никакого отношения не имеет вот к периоду коллаборационизма и Великой Отечественной войны, когда под этим флагом жгли белорусские деревни. Ну, то есть, вот они считают, что это вот, нет, нет, это просто символ протеста, вот, ну, по крайней мере, они так говорят. Вот. У России уже иммунитет к пропагандам, пишет Адик. Да, и в этом смысле это очень хорошо, я считаю. Но опять же, понимаете, в чем дело? В Москве да, а вот в регионах я не знаю, есть ли у нас иммунитет к пропагандам или нет. Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, еще звонки. Как вам? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я...
Да, говорите.
Меня зовут Иван, сам живу в Москве, но приехал, вот, жил в Минске 6 лет назад еще.
Да,
в свое время служил в органах внутренних дел, как раз там 7-й, 8-й, 9-й год участвовал в этих всех мероприятиях на тот момент, которые происходили. Нечто похожее, но, ну, конечно, меньше по масштабам. Хотел бы сказать сразу по поводу действий белорусского ОМОНа. Однозначно в этот раз это ОМОН работал не жестко, а именно жестоко. Я как бы изнутри это знаю, вижу, это однозначно...
Это вот в первый раз, когда? Это когда,
ну,
в первый раз?
Дня, да, да, первые
дни. Да, нет, вот, нет, да.
Сейчас,
да.
Сейчас, именно сейчас, очень жестоко.
Нет, нет, вот смотрите, сейчас я объясню, чтобы было понятно. Вот это именно вот там две недели назад, то есть вот так будет понятнее.
Да, так? Да, да, все верно. Первый, все, второй, да, день после выборов, может быть, третий еще.
Вот,
там,
вот, все, да, все, куча. Уточни.
Вот, да. А что касается дальнейшего будущего Беларуси, ну, вы знаете, как бы... Вы правильно сказали, что большинство белорусов как бы слабо осознают последствия, которые могут их ожидать после смены руководства.
Теперь, ну, они верят, что получится, да, у них, у самих.
Не за Лукашенко, как бы, да, он много, скажем так, нехороших дел наделал, давно пора ему уходить, Беларусь застой и так далее, и так далее. Но мне кажется, на данный момент это вот как раз тот случай, когда даже застой, он... пожалуй, будет получше, чем то, чего добиваются сейчас протестующие.
Ну, то есть, потому худой что... мир лучше хорошей войны. Да. Примерно так.
У нас, у них почему-то такое мнение, что их везде, вот они освободятся, как они думают, там, ну, может быть, отчасти и право, от тирана, и все у них станет хорошо. Сразу появятся, ну, да, деньги, европейские, ну, да, зарплаты и так далее. Само все придет.
Ну, а по факту так всегда и
понятно,
бывает,
что так не бывает.
Кажется, что...
И в лучшем случае лет 100 при удачном раскладе понадобится, чтобы Беларусь как-то стала, пусть даже европейской, не, ну, страной там и так далее.
Ой, это вы, конечно, прямо загнули, я вам честно скажу. Я думаю, что Беларуси достаточно будет 10 лет, чтобы быть прям,
знаете,
совсем хорошим.
Не уверен. Объясню почему. Потому что почему? Беларусь, город Минск, и Беларусь, регионы, пожалуй, разница даже поболее будет по уровню жизни и зарплат, чем в России.
Регионы, а, по зарплатам?
Ну, конечно, ну, я уровень...
Я понял, зарплаты, понял, понял. Да, потому что я был вот в некоторых региональных городах сейчас белорусских, они тоже аккуратные достаточно, и, правда, чистые, и, в общем, инфраструктура неплохие. Но вы говорите о зарплатах, я понял.
Да, нет, что касается... Тут стоит отдать должное. белорусским властям то, что они привели страну в порядок в плане ухоженных там газончиков, асфальтиков, поля под дорогу, все красиво, все аккуратно, особенно когда пересекаешь границу с Россией, вот по М1 едешь, ну, как бы разница чувствуется сразу налицо. Вот. Но, к сожалению, за вот этой красотой больше, как бы больше ничего нету. В регионах люди получают тут на российские деньги перевести.
Ну, денег, ну, короче, надо.
Да. 10 тысяч, это их зарплата. 10 тысяч в лучшем случае.
То есть, короче, надо денег просто людям, понятно. Конечно, но знаете, ну, что меня удивило? Знаете, что меня удивило? Вот тогда вы мне можете объяснить. Значит, у меня два вопроса к вам. Во-первых, скажите, отличается ли митинг и, соответственно, работа правоохранительных органов сразу после выборов? И вот, которые были в воскресенье, на ваш взгляд, это первое.
Ну, смотрите, в принципе, уже так, можно сказать, исторически сложилось, что после каждых выборов Александра Григорьевича, а это уже какие 6-е были, если я не ошибаюсь, в этот же день и на следующий день, да, всегда люди выходили, всегда эти демонстрации подавлялись жестко, но не скажу жестоко, жестко, как, в принципе, да. Тот же ОМОН и должен...
Я имею в виду, вот это воскресенье, вот сейчас было, оно отличается от того, что было до
него? Конечно, очень, очень отличается. Я вам скажу так, что вот в этот раз вообще на удивление поднялся действительно весь белорусский народ. То есть если раньше, ну, были, скажем так, инициативные группы разные по численности, когда-то больше, когда-то меньше... Но, тем не менее, нельзя было сказать, что как бы белорусы единодушны в своем там порыве, там, то сейчас, по-моему, единодушны. Ну, в большинстве.
Но не били никого.
Ну, вы знаете, как там в этой песне Круга, что ж ты фраер раздал назад. Мне кажется, вот тут как раз-таки именно эта ситуация.
Думаете, сдал назад или включилась голова? Потому что, по-моему, включилась голова. Может, совет из Москвы дали, что...
А вы смотрели, ну, интернет облетели видео, когда Александр Григорьевич с автоматом там ходит. Это включилась голова.
Ой, это я не просто... Я видел этот вертолет лично своими глазами, как он садился на площади флага. Я видел этот вертолет. Я слышал, как ОМОН ему аплодирует. То есть я реально был там в этот момент.
Ну, вот, то есть... Это у человека голова включилась. То есть, ну, я очень сомневаюсь.
Ну, мне может кажется, быть, посмотрим. Ну, а действия были другие у правоохранителей. Ну,
Была другая, конечно.
Да, то есть правильнее. Правильнее они действуют сейчас. Более правильные действия. Вот, и еще один момент. Сейчас прямо, знаете, из головы вылетело. Вы говорили о благосостоянии, и вы говорили о том, что мало зарплат у людей. Вот, а я посмотрел на митинг, на людей, которые выходили. И там очень много, как мне кажется, визуально, во всяком случае, людей, у которых есть деньги.
Ну, это тоже есть такой момент. Вы поймите, что, скажем так, большинство не скажу, но большая часть населения Беларуси, она, в принципе, не политизирована. Это как раз-таки те люди, которые, большинство из них, которые работают на госпредприятиях, там, заводы, ну, люди там в возрасте там от 40 и старше лет, там, да, вот такая категория населения. Да, они сидят по домам, вот они получают свой скромный доход, но вы говорите...
Ну да, мне то есть показалось, что на площадь выходят в большей степени люди, у которых есть деньги, а те, у кого нет денег, они как будто бы не выходят. Вот такая история, понимаете?
Ну, прям так категорично их разделить, что те выходят, те не выходят. Все разные выходят. Но если выходит бизнес, потому что сам после увольнения из органов пытался организовать СТО в Минске, год поработал, и все, задушили налогами, проверками, пожарники, часть какая-то приходила, там, штрафов навешали, и все. Закрыл и уехал в Москву после этого, кстати. Я думаю, что в других сферах бизнеса ситуация приблизительно
такая. Смотрите, у нас 10 секунд до новостей, я прошу ответить очень коротко. Это слушатель спрашивает, как вам теперь кажется, вот на данный момент, Лукашенко удалось удержать власть?
50 на 50.
Спасибо вам большое. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, вторник, август, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 5 баллов пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК-бот. Нефть бренд 45.22, доллар 74.49, евро 87.97. Ну и вот все-таки, да, это Серый Лис писал, да, по ощущениям, находясь в Минске, что можно сказать, Лукашенко удалось удержать власть или нет. Наш слушатель, он сам живет в Беларуси, он сказал, что 50 на 50. Я бы в этом смысле не согласился с ним. У меня просто не было времени это сделать до новостей. Вот после новостей говорю, я считаю, что Лукашенко удержал власть. Вот прямо на данный момент я так и думаю. Да, почему? Потому что, судя по всему, все, что сейчас происходит в Белоруссии, принимает некий затяжной характер. В общем-то, я не знаю, здесь есть как плюсы, так и минусы для действующей власти. Какой плюс? Ну, можно вот этот вот протест теперь сушить и морозить. То есть, да, будут выходить люди, да, они будут что-то требовать, да, их будет, скорее всего, меньше, 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 по одной простой причине. Все устают всегда. Ну, то есть мы сейчас исходим не из желаемого, да, там какого-нибудь, там, я имею в виду, желаемого протестным движением, а мы из действительного исходим. Все люди живые, и все очень сильно устают. С другой стороны, вы же понимаете, что если будут ходить там неделю, две, три, четыре, это будет изматывать и правоохранительные органы. Это уже минус. То есть, с одной стороны, это вроде бы плюс, с другой стороны, минус. Но, во-первых, украинского Майдана уже не получилось. Кто-то скажет, конечно, еще не получилось, потому что там раскачивали тоже, в общем-то, не один день. Но кто-то скажет уже. Вот я говорю уже. Почему? Потому что я был прямо на самом острие в этот момент. Вот в это воскресенье я видел, ну, я был в самых таких точках, где что-то могло произойти. В эпицентре, в общем-то, событий. И ничего не произошло. Ничего не произошло. Чего хотят протестующие? Им Лукашенко перестал нравиться и все. И чего же они вообще хотят, пишет Мариетта. Мариетта, ну, еще раз, очень много молодых. Вот, молодые вообще хотят всегда перемен, всегда молодые хотят перемен, поэтому здесь и звучит везде песня, значит, от протестующих перемен Цоя. Молодые есть молодые, молодые хотят сами что-то менять, им кажется, что, значит, старики ничего не понимают, что старики живут прошлым, а нынешняя, да, вот ситуация, она уже должна быть другой. Это молодые. Есть также, наоборот, старая гвардия под бело-красно-белыми флагами. Ну, так всегда бывает. Они хотят просто, ну, они хотят взять в свои руки власть. Ну, это ясно, да, у кого-то есть власть, а кто-то ее очень хочет. И тот, кто ее хочет, чтобы у того, у кого есть, ее не было. Тоже очень доступно и просто. Надоел ли Лукашенко? Да-да. Да надоел, конечно. А что, ну, да, надоел. Да, они вот хотят чего-то другого. Понимаете, в чем дело? Конечно, когда говоришь, а другое может быть ведь и хуже, ребята. Ну, там посмотрим. Ну, то есть, это опять аргументация, она всем известна, она используется везде, ее можно было слышать, и сейчас ее можно слышать где угодно, в любой стране мира вообще. Там посмотрим. Там чего-нибудь как-нибудь разберемся. Сейчас наша цель, значит, такая. Убрать Лукашенко, да? А что дальше? Ну, дальше посмотрим. Ясно, ясно. Понятно, хорошо, ясно. Нет Майдана, нет движухи, пишет Маргадон. Ну, в общем, да. Надо пробки, погоду и курс Минский. Нехай мы тоже в Минске, пишет Андрей. Зачем вы в 9.00 читаете курсы валют? Фекс говорит. Биржа открывается в 10.00. Ну, российская, да, Фекс. Российская, да. Я вам говорю, как торгуется на рынке в целом. Ну, то есть вы можете, если вас интересует официальный курс валют от Центробанка Российской Федерации, да, вы можете просто слушать, в новостях его дают. Я вам даю, как торгуется сейчас, чтобы понимать примерно направление, чтобы понимать там, тренды, да. Не нравится, ну, как бы, я больше, ну, не, я-то давать буду. Вот. Ну, а вы просто можете, мне кажется, вот эти 3 секунды перетерпеть, когда я это делаю, правда? Потому что есть люди, которым это важно. Даже в школе ученики хотят перемен побольше, пишет Григорий. Перемен, Мариэта говорит, они им будут. Олигархи уже все расписали и уже на низком старте, пишет Мариэта. Есть люди, которые здесь боятся олигархов каких-то, но я уж не знаю, насколько это все очень страшно, какие-то олигархи. Здесь есть люди, которые боятся российских олигархов. Российские олигархи все заберут, они вот. Это как раз провластные. Они вот считают, что какие-то российские олигархи, они прям придут и все у них заберут. Ну, ясно, понятно. Ну, ладно. Что вы мозги пудрите? Они хотят честных выборов, пишет 25-й. 25-й, а что такое честные выборы в данном случае, если Лукашенко, собственно говоря, сейчас у власти и якобы, по их мнению, пришел путем нечестных выборов? Это значит, что на честных выборах никакого Лукашенко уже не будет, правильно? Это во-первых. Во-вторых, вы мне пишете про мозги пудрите, такую фразу выбираете, но вы же вообще не в теме, вы вообще человек, ну, видимо, не сведущий. Но я же шел с людьми, я же слышал, что они кричат. А они кричат следующее, вот прям запоминайте. Уходи, 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 уходи. Дальше они кричат следующее. Трибунал, трибунал, трибунал. Поэтому 25-й или 25-я, я уж не знаю, да, тут не определишь по вашему сообщению. Мозги-то у вас припудрены без меня, понимаете? А я-то вам пытаюсь как раз эту пудру сдуть с ваших мозгов. Потому что я вам говорю реальные вещи, а вы живете в плену мифов каких-то. Ну, они хотят честных выборов. Да, но я же слышал лозунги, а лозунги «уходи». Не «честные выборы», «честные выборы». Вот этого лозунга я не слышал. «Уходи». То есть, по мнению протестующих, честные выборы с Александром Лукашенко невозможны. А это значит, что основная цель – убрать Лукашенко от власти. Правильно? Правильно. Вот и все. Сравнивать Майдан Украины с Белоруссией, мне кажется, очень глупо. У белорусов нет раскола, при смене власти всегда есть жертвы, но то, что Лукашенко надо гнать – это факт, пишет Олег. Олег, смотрите, какое дело. Вы говорите, у белорусов нет раскола. В общем-то, такого, как на Украине, конечно, нет. Но далеко не все рады бело-красно-белым флагам. Понимаете? И реакция на тех, кто ходит с национальным флагом со стороны тех, кто вот бело-красно-белые флаги, не всегда однозначно хорошая или даже нейтральная. Иногда и достаточно негативная. Появляются слова и у одного стана, и у другого не очень приятные. Не очень приятные. Которые, в общем-то, служат обозначением тех или других. То есть они такие какие-то, ну, не мат, но обзываются, в общем. Друг на друга обзываются. Отношение друг к другу такое, значит, вы, вот кто протестует, да, они относятся как пролукашенковским, как, значит, купленным всем сплошь или трусом или прочее. А те, кто вот пролукашенковские, они относятся к протестующим как к европодстилкам. Вот примерно так это звучало. То есть предатели Родины, негодяи, подлецы. То есть раскол, конечно, не такой жесткий, как на Украине. Но, в общем-то, если туда подливать маслица в этот огонек, рано или поздно он загорится, понимаете, в чем дело? Рано или поздно будет костер настоящий. Поэтому, конечно, лучше туда масло не подливать. Лучше не подливать. У вас есть сомнения, что в случае объединения наши Ротенберги не заберут заводы Белоруссии, тогда вспомните Фургала, пишет Хабаров. Что я должен вспомнить конкретно про Фургала? Слава богу, уже о нем никто практически не вспоминает. Что я должен о нем вспомнить? Он у нас какие-то заводы восстановил или что? Или у него были какие-то государственные заводы, и он не дал эти государственные заводы в частные руки? Или, может быть, он произвел национализацию? Ну, что он сделал? Я не понимаю. То есть, причем здесь Фургал, это первое. А второе, по поводу того, будут наши олигархи здесь или не будут. Ну, если, как вы говорите, олигархи, давайте я буду все-таки оперировать реальными терминами, опять же, да, а не вот этими плакатными олигарх, не олигарх. Потому что олигархов в России как таковых нет. Олигархи – это богатые люди, которые могут управлять политикой. Вот. У нас, в общем, их нет. вот крупный бизнес какой-то, управляющий политикой. У нас крупный бизнес подчиняется государственной власти. И если не подчиняется, то он довольно быстро это понимает, что лучше это сделать. Лучше это сделать. Вы тоже знаете, если вы находитесь, опять же, в реальности российской, а не в иррреальности какой-то. Все равно, если бизнес хотите развивать, они сюда будут заходить, эти люди. Я думаю, я четко не знаю эту историю, но я думаю, что много российских бизнесменов работает в Белоруссии. Может быть, даже больше, чем нам кажется. Может быть, здесь вообще, вот я так смотрю, просто магазины какие-то, еще что-то. Я вижу здесь много франшиз именно российских. Я думаю, что здесь плотно уже и давно наш бизнес работает. Вот. Станут ли они забирать тракторные заводы? Да есть у меня по этому поводу некое сомнение, что им очень уж нужны тракторные заводы. То есть трактор они будут делать? Не знаю, не знаю. Зачем? Не похоже на то. Все-таки, опять же, если говорить о наших заводах, оборонных каких-то, да, и прочих, они что, у нас частные, что ли? Может быть, вы мне сейчас расскажете, и окажется, что они действительно частные, но, по-моему, все такие стратегически важные производства, которые есть в России, все, что касается оружия, еще чего-то, оно же, в общем, государственное. Либо находится под неимоверным контролем государства. То есть, где там, в общем, у нас частники делают какие-нибудь автоматы, или где у нас частники какие-нибудь делают тележки для ракет, ну где это, ну, какой-то частник это делает. Будьте уверены, станут тракторный завод, очень прибыльное дело в нормальных руках, пишет Василий. Да ну, если ты только это в Россию продаешь, я не думаю, что вся Европа сейчас берет, да и ездит на белорусских тракторах, ну вот. Давайте говорить откровенно. Да и в России, в общем, уже трактора-то свои есть. Зачем забирать, если можно товары из Белоруссии купить, пишет Григорий. Да вот я и думаю. Заработать на этом можно, а забирать то, что работает, какой в этом есть смысл? Другое дело, что, конечно, если частник придет, он держать такой раздутый штат, как Лукашенко держит на некоторых заводах, не будет. Но понимаете, в чем дело? Такой раздутый штат не будет держать ни частник из России, ни частник из Белоруссии, ни частник из Польши, ни частник из Америки. Просто ты заходишь на завод и понимаешь, что у тебя, например, каждый третий там находится для того, чтобы ему зарплату платили, ну, чтобы он без работы не сидел. Ну, естественно, если ты частник, и если ты руководствуешься рынком, ты их всех поувольняешь, вот эту, каждого третьего. Потому что, а зачем он нужен? Ну, он просто сосет деньги из производства. Смысла нет. А у Лукашенко другая логика. Он же такой, просоветский. У него логика, что всем надо по чуть-чуть раздать. Поэтому его можно, наверное, называть было бы батькой. У него вот такая логика. Всем по чуть-чуть, поэтому все, в общем, одинаково немножечко бедные. Да, но при этом никто не нищенствует. И, в общем, пенсия нормальная. В целом, на пенсию можно жить в Беларуси. Это вы тоже знаете. Вот, поэтому, ну вот как-то так, МАЗ делает тягачи для ракет, пишет Загон Ивагор. Я знаю, да, но для каких ракет, понимаете, для американских ракет они что ли делают тягачи, для наших, да и то и наши уже стали делать эти тележки, тягачи самостоятельно. Поэтому что будут снабжать эти заводы, если не наш рынок, кого они будут снабжать, чем они будут снабжать, это большой вопрос. Поэтому лакомый ли это кусочек для частника, да вряд ли. Но факт остается фактом. Какой бы частник ни пришел, какой бы, из какой страны бы он ни пришел, если он не будет исповедовать вот этот полусоциализм, ну, конечно, многие люди потеряют эту работу на заводах. В общем-то, в этом вы будете смеяться, но Лукашенко прав. Он об этом говорил, что, хотите рынок, так получите. Если он сейчас даст рынок по-настоящему Белоруссии, многие удивятся, это точно. Потому что пока Белоруссия не живет по-настоящему в рынке. Пока это все такое. Тепличные условия достаточно. 7373948, телефон прямого эфира. А рынок страшная сила. Вы знаете, да? 30 миллионов не вписались в рынок. Помните такую фразу? Мы-то уже это покушали. Спасибо. Покушать нам принесли еще в 90-е. Мы это все знаем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро, Георгий.
Пожалуйста.
Мне вот ситуация в Беларуси напоминает нашу ситуацию 93-го года, только чуть-чуть с другой стороны. Ведь октябрьские события 93-го, они начались в мае. Вот, я сам был сотрудником спецподразделения, и вот в мае погиб наш друг.
Да.
И когда начались события уже в октябре, правда, они не в октябре начались, опять же, в сентябре, но в сентябре принимали участие со стороны вот митингующих именно те, которые убили нашего парня в мае. И вот нам, по большому счету, уже вот политики было до лампады. Мы просто мстили за погибшего нашего друга. Вот сейчас будет то же самое, наоборот. Они, ОМОН белорусский, действительно, реально очень жестоко, необоснованно жестоко. И сейчас люди, которые в Беларуси, им уже тоже как-то Лукашенко, не Лукашенко, они считают себя, то, что их просто вот незаслуженно
избили.
Ну, в общем, избили, да. И они могут просто вот уже вот, ну, не задумываясь о тем, о последствиях, просто мстить. И
ну да.
То, что 50 на 50 Лукашенко, я думаю, ну, может быть, не 50, но 40 на 60, еще ничего не закончилось.
А на чьей стороне перевес-то, я не понял?
Пока, ну, как и в 93-м в Москве, был перевес, пока был на президенте. Сейчас тоже, пока еще у него, но это еще ни о чем не говорит. Будет осень, и неизвестно, что там. У нас тоже, в марте, в мае 93-го, у нас же еще Верховный Совет, у нас ничего, никаких претензий Ельцин не предъявлял. Началось потом, а вот кто на чью сторону потом встанет, это уже вопрос.
Ну, понятно. Спасибо большое, спасибо. Ну, будем наблюдать. Роман говорит, не совсем так. У Бокарева вы написали 49% Калашникова. Вероятно, и другие оружейные примеры есть. 49, а 51 у государства, правильно? То есть контрольный пакет всегда за государством в таких вещах. Я же говорю, либо полностью, либо под контролем. Ну, то есть, да, бизнес могут пускать в такие сферы, но аккуратно. Чтобы бизнес не руководил этой сферой, то есть не принимал стратегических решений. Зарабатывать деньги, развивать, пожалуйста, стратегических решений принять не можете. Стратегические решения в таких сферах за государством в России, ну вы знаете. Нисколько нельзя сравнивать события у нас 93-го года с тем, что сейчас в Беларуси, пишет Алекс Викинг. Но тогда разъяснение пишите, потому что я аргументацию человека, который сравнивает, понял. Хотелось бы узнать вашу аргументацию в таком числе. Лукашенко бы организовать прямую линию с народом и в сравнении с другими странами показать реальный уровень жизни, социальной защищенности, систематизировать предложения, сформулировать ближайшие цели и будущие перспективы. Можно совместить с предложениями в Конституции, пишет Михаил. Михаил, в общем, наверное, это делать надо. Единственное, что я думаю, что это не достигнет нужного эффекта. Именно в среде протестующих, то есть не будет нужного эффекта. Да, сторонники Лукашенко его услышат, да, колеблющиеся услышат, а протестующие, конечно, это даже слушать не будут, они просто над этим будут, ну, они это будут засмеивать. Но, тем не менее, ради колеблющихся, да, а их, как мы знаем, всегда очень много, и колеблющиеся это, скорее, всегда большинство даже, да, то есть люди, которые как будто бы даже и вне политики, но завтра могут вдруг стать политизированными и могут к какой-то части примкнуть, к какой-то стороне. Вот ради того, чтобы они были в курсе, да, такие вещи надо делать. Протестующих вы не убедите. Нет. Протестующие, я говорю, единственный шанс, на мой взгляд, это дождаться, что они выдохнутся. И совершать как можно меньше ошибок, а лучше их не совершать вообще. На мой взгляд, называть кого-то крысами – это ошибка. На мой взгляд, летать с автоматом – это ошибка. На мой взгляд, значит, вот так сильно бить людей, как это было в начале. Слава богу, на этих выходных уже этого абсолютно не было. Это ошибка, но, видимо, это уже ошибка и на взгляд самого Лукашенко. Ибо если бы он не считал это ошибкой, первое подавление протестов, да, то он бы, скорее всего, и в эти выходные что-то подобное повторил. Он повторять не стал, видимо, понял, что здесь просчет. Вот. Но почему-то прилетел с автоматом. На мой взгляд, это тоже просчет, не надо этого делать. В общем, поменьше сейчас даже, наверное, к себе нужно внимание привлекать в таком смысле. Надо показать, что ты работаешь, надо в практически обычном режиме, без вот этой истерики, да, нормально работать и демонстрировать свою работу. Что ты конкретно делаешь, где конкретно что как меняется, плюс вспомнить о том, что он делал раньше, то есть показать, там, ну, допустим, да, сравнить картинку 90-х и сейчас в Белоруссии. Я вам хочу сказать, что вот, например, Минск, если вы бы сейчас попали в Минск и вы бы по нему походили, не знаю, как давно вы здесь были, у вас, конечно, возник бы все равно вопрос, чего людям не хватает. У вас он бы возник. Ну, ты просто идешь по Минску и понимаешь, насколько здесь все хорошо. Вот визуально. Визуально. Кафе, рестораны, магазины, дороги, освещение. Ну, все очень красиво и хорошо. Все прекрасно. Вот Минск прекрасен во всех своих проявлениях, да? То есть такое даже ощущение, что ты как будто бы, ну, не в Москве, Москва сейчас стала вообще ультрасовременной, особенно центр, ультрасовременный, но как будто бы ты, ну, в городе похожем на Москву, похожем. Похожим. Нормально все. Если бы в первые дни протеста не разнес радикалов, то полыхал бы Минск, пишет Артем. Вот есть такая оценка. Это, кстати, оценка про лукашенковских людей. Они говорят, вот нам все рассказывают, что мы жестоко подавили протесты, а на самом деле там реальные были боевики, которых по-другому подавить было нельзя. То есть действительно сбивали полицейских на машинах, да, били арматуры, кидали камнями и прочее. Этот сам протест был по себе достаточно агрессивный, говорят сторонники Лукашенко. Сейчас, теперь уже, разобраться в том, кто прав, кто виноват здесь, очень сложно. Потому что протестующие говорят, что, значит, ОМОН начал первым, а ОМОН говорит, что протестующие начали первыми. Соответственно, вы можете просто из этого делать какой-то вывод, как вам больше нравится. То есть ОМОН говорит, что напали на них сначала, то есть на полицию напали, и ОМОН подключился. Вот такая история. А, значит, протестующие говорят, что на них нападали, и они вынуждены уже тогда были отвечать. Вот такая история. Как вот хотите, хотите верьте, хотите не верьте. Но интересное видео, если вам, ну, вы погружены в ситуацию, вам хочется еще больше погрузиться, допустим, разобраться. Интересное видео публикует, конечно, Следственный комитет Беларуси. И интересные материалы. Конкретно с теми людьми, которых вот задерживали из активных. Ну, там действительно есть интересные персонажи такие, знаете, и они признаются, что у них там и какие-то и колющие режущие были, и что-то они кидали, и здесь они в столкновение вступали, всякое есть. То есть действительно было определенное, видимо, такое боевое крыло, но оно не очень-то было организовано, как я понял. Либо оно было не так хорошо организовано, как организован ОМОН. Проблема ОМОНа заключалась в том, что он бил всех, а надо было только, в общем-то, стараться купировать вот эту угрозу. Но, видимо, не умеют, не научились еще работать в такой ситуации. То есть каким-то образом надо вытаскивать из толпы вот провокаторов, которые кидаются камнями, а ведь вот в чем проблема, толпа-то их защищать начинает, понимаете? То есть ситуация сложная на самом деле, она не такая простая, как кажется на первый взгляд, что якобы просто вышел ОМОН и всем раздал. Ну нет, не совсем, ОМОН вот уверен в другом, понимаете, и сторонники Лукашенко уверены в другом, абсолютно уверены. А в данном случае ОМОН вполне может первым разгонять, ведь протесты не санкционированы, пишет Андрей. Ну не настолько же ярко, правда, Андрей? Я вижу, что реальный раскол среди лидеров оппозиции есть. В штабе есть силы, готовые использовать финансирование со стороны Запада, более радикальные, и силы конструктивные, искренне желающие перемен в лучшую сторону, пишет Михаил. Ну, Михаил, как показывает практика, обычно на себя всю активность забирают, конечно, те, кто готов на более радикальные вещи. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. На страже кибергранит замсекретаря Совбеза о защите интересов страны, материал в аргументах и фактах. Чебуреки со слона, Эльбрус, ноль свинины, вы в Кабардино-Балкарии, если и многоточие стоит, очень... Мне кажется, интересный заголовок. Звонили нашим генералам, кто дал Данелии гравицапу. Прям сегодня аргументы и факты удивляют. По-настоящему можете посмотреть. Для России идеального президента США нет. Политологи оценили шансы Трампа на выборах. Это «Вечерняя Москва». Что нужно знать о самом красивом Беларуси Коле Лукашенко? Это «Вечерняя Москва». Что уж, прям самый красивый белорус? Не перестарались там, нет? Ну ладно, можете посмотреть в «Вечерней Москве» и такой материал тоже. А мы идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. А кто координирует деятельность боевого крыла в Беларуси, из ваших слов можно понять, вы знаете? Невозможно, я не знаю, Саша, я не знаю. Я не знаю уж, как из моих слов это можно было понять. Может быть, интонационно вам так показалось. Нет, я, конечно же, не знаю. Более того, я никакого боевого крыла вот на последних митингах уже не видел. Я говорю, видимо, КГБ работает неплохо все-таки. Видимо, неплохо. Лука вооружился так, что даже сына обмундировал. Видимо, на свою армию не надеется. Эх, самому на старости стрелять приходится, пишет Константин Нарлы. Не, наоборот. Он как бы показывает армии, что она... Значит, армии и силовикам всем, что, значит, я не ухожу, я с вами, ребята, вы молодцы, мы их там, значит, победим. Такая история. Давайте проголосуем. Я думаю, нам нужно завести голосование прям по двум позициям, абсолютно ясно. Вы наблюдаете за ситуацией в Белоруссии. Кто-то из самой Белоруссии, кто-то там, из Москвы, кто-то из других регионов, может быть, из каких-то зарубежных других стран, даже не из России. И на ваш взгляд, на данный момент побеждает, да, побеждает Лукашенко, 134-21-35, оппозиция, ну и даже не Лукашенко, давайте так, власть, 134-21-35, оппозиция, 134-21-36, вот так будет правильнее. Значит, вы смотрите за ситуацией в Белоруссии, и на данный момент у вас все-таки ощущение, что побеждает власть, 134-21-35. Побеждает оппозиция, 134-21-36, в таком случае вы набираете. Вот посмотрим, как ваши ощущения в этом смысле сходятся с моими или не сходятся. Я повторю, чтобы помедленнее, чтобы все еще раз смогли проголосовать, да? Ну, не еще раз, а проголосовать вообще. 134-21-35, код города 495, кстати, да? То есть вот если вы из Белоруссии звоните, не забывайте, что там у нас, то есть это же московский номер у нас. То есть вообще номер звучит так, 8-495, ну и дальше вот 134-21-35 побеждает сейчас Лукашенко, по вашим ощущениям, и 134-21-36 побеждает, ну, оппозиция. И, кстати, если вы международный звонок совершаете, то тогда не 8, а плюс 7-495, да? Плюс 7-495, 134-21-35, власть побеждает, 134, плюс 7, 9, господи, 495, 134-21-36, даже самому выговорить сложно, побеждает оппозиция на данный момент. Пожалуйста, голосуйте. А третий вариант пока не ясно, пишет Евген. Ну, Евген, ну, кому не ясно, только ладно. Я, все равно же на чьей-то стороне есть перевес, по ощущениям, в данный момент. То есть, может быть, завтра, конечно, все изменится, и мы опять переголосуем с вами. Какие проблемы? У нас же голосование не такое сложное, как голосование за президента, правильно? Мы можем с вами голосовать хоть 10 раз на дню. Для нас это не проблема. Запутал, ё-моё, пишет Руслан. Да все просто. Первая позиция побеждает власть, вторая позиция побеждает оппозиция. Позиция, оппозиция. Что происходит вообще? Лукашенко запутал народ посадками, но в душе они его ненавидят. Возможно... А, запугал, простите. Возможно, сейчас затихнет, а потом опять повод найдется, и молодежь выйдет на митинги. Так это задача власти, чтобы повод не нашелся. Я думаю, если он заговорил про конституционную реформу, надо бы ее проводить. Вот. Ну, есть же отличный пример, я уже говорил об Казахстане. Ну, можно же поучиться у казахов в этом смысле. Видите, они какие мудрые. Давайте посмотрим на них. Если Лукашенко устоит, я прям зааплодирую, пишет Панк 13. Ему или кому? Оппозиция громит Лукашенко по всем фронтам. Скоро дедуля побежит из дворца со своим автоматиком, пишет Андрей Дыдриков. Вот видите, как ощущения-то отличаются. Требую честные выборы. Где? Третий вариант 50 на 50, пишет Алекс Викинг. Это, как это значит 50 на 50? Вот если у нас вариант, вы либо за это, либо против этого. И дальше 50 на 50. Мы как раз пытаемся определить проценты. То есть кто побеждает-то? Думаю, Лукашенко уже победил, так как пик демонстрации уже прошел, пишет Лиха. Давайте подведем итоги голосования. Давайте. Да? Спасибо большое. Я просто... голосование, внимание, проводится в Москве, а я за ним наблюдаю отсюда, из Минска. Итак, 86% радиослушателей говорят, что по их ощущениям сейчас побеждает власть. 14% говорят, что по их ощущениям сейчас побеждает оппозиция. В общем-то и целом получается, что наше мнение в генеральном смысле с вами совпадает, мое и ваше. А откуда она громит? Из Вильнюса, пишет Андрей, ну и смеется дальше. Ему, конечно, залезть в такое место и вылезти оттуда, да еще и... прибыток получит, пишет Панк 13, в смысле, будете аплодировать Лукаш. Понял. Как вы считаете, подобные сценарии в России возможны, пишет Эдуард? Подобные сценарии уже пытались провести в России? Я же вам говорю, вот все почему-то сравнивают активно с Майданом, вот, а я бы сравнивал, я говорю, вот больше похоже на Болотную. То, что я видел своими глазами. Вот то, что я видел своими глазами, больше похоже на это. Голосование в Москве, а счетовод в Минске, пишет Григорий. Нет, счетовод как раз получается в Москве, а я просто говорю как есть. Уже не раскачают, Лукашенко покаялся, и извне уже никто не сунется, пишет Ларек-Марек. Жесткий руководитель Лукашенко из этой ситуации вынесет только то, что он во всем прав. До сих пор не извинился за 33 богатыря перед нами. Лёля Красногорск. Я понял, о чем вы говорите. Кстати, есть люди, которые лелеют надежду, что Александр Григорьевич станет как-то по-новому относиться к России. Я этих надежд не имею. То есть я вообще-то в это не очень верю. Я действительно думаю, что, скорее всего, после того, а, видимо, речь идет об этом, как Александр Григорьевич одержит свою оглушительную победу, он, в общем-то, скорее всего, опять поменяет риторику в отношении России. Ну, и так мне, во всяком случае, видится. Ну, если нет, то ладно, но вообще-то обычно так и было. Как только все устаканивалось, все, значит, опять начиналось повсеместное партнерство, Россия один из партнеров, старший брат, нет, младший брат, нет, средний брат, брат такой, брат сякой. А что минчане говорят о делах Фургала и Ефремова? Вы знаете, я видел один плакат про Хабаровск, и я видел один плакат про Навального. Все. Ефремов вообще ноль. Не существует такой темы. Хабаровск существует, но у меня есть такое ощущение, что это, может быть, кто-то из москвичей даже заносит сюда. Ну, вы поняли, да? Приехали и там развешивают. Или живут здесь. То есть, вот такая история. И с Навальным тоже. Ну, вот один плакат у женщины видел. Я даже на видео снял этот плакат. Все, есть у меня. В архив пошло, потому что у меня интернета не было, я это все уже не успевал выкидывать. А так нет, они, в общем, заняты собой. Они заняты собой, им, в общем, по барабану, что там у нас происходит. Оставьте в покое Беларусь, русские белорусы, братья, вспомните наказ Слободана Милошевича, пишет Инга. Да-да, был такой наказ Слободана Милошевича. Он говорит, смотрите, мол, потому что с вами, если вас разъединят, сделают то же самое, что и с Югославией. А ошибка на всех углах, а не ошибка на всех углах унижать, оскорблять Лукашенко, грозить ему сыну убийством, мрази, вонючие, браво, батька, пишет Т. Т, ну, я понимаю, конечно, как вы резко высказываетесь так, ну, вы попробуйте здесь, понимаете, Т? То есть, это, конечно, великолепная смелость на расстоянии, это потрясающе, я готов аплодировать. Никто же не знает, кто вы, никто не знает, где вы. Я ваш телефон никому не даю, ну, хотя я его вижу, да, я же никому его не дам. Когда ты не отвечаешь за свои слова, ну, конечно, бравада – это круто-то, я согласен. 7373-948, телефон прямого эфира. Так что не обзывайтесь, не обзывайтесь, не нужно этого делать. Но в целом аргументация понятна. Действительно, грозят и расправы, и все такое. И в этом нет ничего хорошего. А вот слова свои грубые лучше не применять-то. В такой ситуации уж точно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Как вас зовут, пожалуйста, говорите. Говорите.
Алло.
Да.
Ой, это да. Я, да? Алло.
А это я.
Алексей, доброе вам минское утро.
Здравствуйте, да. Пожалуйста. Что, не слышно меня? Наверное, нет. Наверное, спасибо. Ну, спасибо за пожелание доброго утра, на самом деле. Вам тоже самого хорошего сегодня дня. Я уже даже обсуждать эту Белоруссию устал, а если бы еще скакать нужно было, давно бы послал всех подальше, пишет Борис. А здесь не скачет, здесь ходит. А кто такой он, этот Лукашенко? Диктатор и все, пишет Александр. Александр, ну, вы не правы. По одной простой причине. То есть по поводу диктатора, может быть, с вами и согласятся. А кто он такой? Ну, он человек, в руках которого сосредоточена сейчас власть в Белоруссии. Вот кто он такой. Ну, то есть это не просто дед с автоматом без рожка, понимаете? Нет. Это человек, у которого в руках власть на данный момент. Вы просто имейте это в виду. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да, давайте по телефону сразу, потому что у вас запаздывает звук. Говорите, пожалуйста.
Алексей, доброе утро.
Здравствуйте, да.
Что касается Белоруссии. Ну, это ненормально, когда в 10-миллионной стране президент ходит по улицам с автоматом.
Ну, он возле своей резиденции ходил, это понятно.
Ну, часто... неважно.
И... Ну, не, на мой взгляд, хотите, я считаю, что это неправильно.
И ненормально, когда... работникам телевидения и так далее присылают смс-сообщения, где с угрозами.
Ненормально вообще тоже.
Это тоже ненормально. Со стороны именно протестующих.
Безусловно.
Ну, я не собираюсь советовать белорусам, они сами разберутся, сами наведут порядок. Я пользуюсь случаем, Алексей, хочу передать нашим врачам, я только недавно с коммунарки приехал.
Ага.
С первого поста, пятый этаж, врачам, нянечкам, медсестрам, буфетчицам хочется передать огромное спасибо Сергею Семеновичу Собянину, передать большое спасибо за клинику мирового уровня.
Ну, вы серьезно говорите, да?
Ну, серьезно, абсолютно.
Я вы не болели думал, а коронавирус, да?
Да, да. Угу. Причем симптомы были, ну, не очень такие явные. Ну да, угу. отсутствовал запах, отсутствовал вкус. Угу. Вот. Ну и температура. Вот и все. Угу. А когда сделали КТ, 75% поражения легких.
Ничего себе, ничего себе. А на ИВЛ не пришлось лежать?
Нет, нет, нет. Ну, я приехал туда, мне тут же ударную дозу лекарств. Угу. И, вот, и 8 дней все нормализовалось, и меня с улучшениями отправили уже домой. Угу. Долечиваюсь, я сейчас дома, пью лекарства. Угу. Вот, но факт остается фактом. Клиника, на мой взгляд, мирового уровня, а оборудование там, которым меня лечили, мирового уровня. Вот. Ну и люди, которые там работают в красной зоне, я еще раз повторяю, медсестры, врачи, буфетчицы, которые приносили еду, вот, они ежедневно рискуют, но работают, поэтому низкий поклон.
Спасибо, я думаю, что они вас услышат, на самом деле. Спасибо вам большое, да, вот от их лица скажу просто. Я, как бы, всегда... Мне нравится, когда люди, ну, благодарны другим людям за их работу, если работа выполнена хорошо. То есть мне это нравится. Я люблю вообще трудящихся людей, а бездельников не очень. Выход у Лукашенко только один. После победы объединиться с Россией, пишет Андреас Гольштейн, соответственно, после окончания следующего срока приобрести неприкосновенность в соответствии с новыми поправками в Конституции Российской Федерации, пишет Андреас. Андреас, не знаю, выход ли это, честно. Пока я не вижу здесь какой-то невероятной поддержки этой идеи. Я имею в виду в народе. Надо ли вам получать частью России народ, который, в общем-то, не горит этим желанием? На мой взгляд, не очень. У меня было такое же мнение, как у вас. Сейчас у меня немного другое мнение, потому что я здесь ногами походил, подышал воздухом, значит, пообщался с людьми, причем совершенно из разных лагерей. У меня пока, в общем-то, сомнения насчет этой позиции, Андреас. В Беларуси распространены супермаркеты Евроопт, типа наших Ашанов, всегда отоваривались там. Есть дешевые продукты низкого качества и дорогие. Овощи и бакалея, пишет Константин, никакой разницы с нашими. А вот соки понравились и сыр. но и у нас есть качество, вопрос в цене. Кстати, цены сейчас как по сравнению с Москвой? Ну, Константин, скажу так, может быть, это, конечно, не по-журналистски будет, но на цены именно по еде я, в общем, давно не смотрю, я просто покупаю то, что хочу. Ну, это, может быть, сейчас грубо звучит, вы уж не обижаетесь на меня, но это правда так. Но я никаких изысканных блюд не ем. То есть, ну да, там воды себе куплю, да, какой-нибудь борщ. Ну вот борщ я вчера в ресторане ел, по-моему, был 13 рублей. 13 умножить на 30. Посмотрите, сколько это. Это 390 рублей. Ну, это ресторан. Конечно, можно поесть подешевле, да? Можно подешевле. Ну, 390 за борщ, там 350 граммов, по-моему, порция. К нему дают еще сало, два кусочка, ну и хлеб, все. Вот как-то так вот оно выходит на 400 рублей. Но это ресторан. Я еще раз подчеркиваю, это ресторан. Вот, поэтому, может быть, если не ходить по ресторанам, как я это делаю здесь, ну а я в каком-то смысле совмещаю работу и даже в какой-то такой... Не назвать это отдыхом, но тем не менее, я решил себе не отказывать в удовольствии чего-нибудь вкусного поесть. Вот. Если не ходить по ресторану, ну, конечно, тут цены, я думаю, сопоставимые вполне. Помидоров за 1000 рублей килограмм тоже можно прикупить, пишет Агафон. Да, и в Москве можно такое сделать. Разбогател на пропаганде, пишет Алекс. Не, ну, Алекс, ну, я не помню времена, когда у меня была плохая зарплата. У меня всегда она была, в общем-то, адекватная. То есть на еду-то уж точно хватало. Ну, еще и на одежду хватало. И еще когда-то я даже машину покупал. Ну, всяко, ну, нормально. Но у меня две работы, я и на телеке работаю, и на радио. Сами понимаете, что все равно деньги-то есть. Рублями можно расплатиться, пишет Денис. Наликом нет. Я даже и не пытался, я с карточки везде. А карточка, она сама автоматически конвертирует по курсу, поэтому нет никаких проблем. Я просто карточкой везде. Пик, 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 пик. Все, никаких проблем. А почему белорусский рубль дороже нашего рубля, пишет Сергей? А потому что они произвели деноминацию, так называемую. Они нули откинули. И теперь кажется, что белорусский рубль, он дороже нашего. Ну, если у нас откинут 3 нуля, опять наш будет дороже, чем белорусский. То есть это все, как бы вам сказать, жонглирование цифрами. Ну, просто жонглирование. Покупайте квартиру в Белоруссии, пишет Андрей. Да не было никогда такого желания покупать квартиру где-либо, кроме России. И более того, даже в России-то не особо желание есть покупать квартиру. И, ну, вы, в общем-то, знаете мою позицию в этом смысле. Борщ с водочкой жахнули, пишет Адик. Да не, я не выпиваю просто потому, что, во-первых, я не очень-то люблю это дело, а во-вторых, потому что много приходится ходить, много приходится действительно вот работать, общаться с людьми. Ну, а в пьяном виде вы будете общаться с людьми? Я думаю, что это неправильно, во-первых, да, это неуважение к собеседнику. Ну и плюс у меня же утренний эфир всегда. То есть мне нужно вставать. Я поздно ложусь, рано встаю. Вчера я лег в 2, а сегодня уже вот встал и на эфире с вами, соответственно, все. Ну, я встал где-то за час, в 7. То есть 5 часов я спал. Ну, вот примерно в таком режиме функционирую. Соответственно, если в таком режиме еще что-то пить, вы понимаете, что надолго меня не хватит. Поэтому я этого не делаю. А не пора ли откинуть несколько нулей, пишет Вячеслав. Да, это смешно. В Васильках вкусно кормят и недорого, пишет Бузыкин. Ну, погляжу, может быть и так. 7373948, телефон прямого эфира. А что касается всех вот этих вот забегаловок, да, я в забегаловке, в общем-то, забегал в тот момент, когда шли активные вот эти протесты, просто потому что хотелось есть уже, и надо было быстро максимально взять. Ну, там вроде цены сопоставимые с нашими, все эти Макдональдсы, KFC. Ну и, кстати, очереди сопоставимые тоже с нашими, то есть вот молодежь белорусская прям... Души не чает во всех этих бутербродах, да, заморских, нравится им. Ну, это, наверное, это опять же такое общее место. Если Беларусь присоединится к России, то на плечи России лягут хлопоты с Чернобыльской зоной отчуждения, пишет ДДТшник. Так, по впечатлениям, какие главные отличия России и Белоруссии, пишет Сережа. Сереж, ну, все это очень просто, это вы знаете. Белоруссия гораздо меньше, людей гораздо меньше. Люди поспокойнее, чем у нас. В информационном плане традиционные СМИ отстают от наших очень сильно. То есть вот у нас, если смотреть на провластные, да, так скажем, СМИ, профессионалы работают очень высокого уровня. Здесь я не могу сказать такого. То есть больше похоже, конечно, без обид, я надеюсь, не обидятся на меня журналисты белорусские, больше региональный уровень, чем столичный. Если сравнивать это с нашим столичным уровнем, вы понимаете, о чем я говорю. То есть у нас больше такое ощущение интернетизации населения, хотя здесь молодежь вся на интернете, это понятно, но у нас уже как будто бы все знают, что такое интернет, и как будто бы все им пользуются. Здесь пока еще в некоторых людях есть вот так вот, знаете, они немножко отмахиваются. Так. Мол, ой, там мы в этих телеграммах написали, или, например, я вот, значит, контактировал с журналистами, и, представляете, мне скидывают контакты. Я тут же захожу, значит, ну, продюсеры помогли, я захожу, пытаюсь написать что-нибудь в WhatsApp журналиста этого нет. Думаю, ладно, наверное, WhatsApp не пользуется, потому что сейчас такие времена, уже WhatsApp это отсталая история. Да, понятно, значит, Telegram, думаю, ладно, окей. Захожу в Telegram нет. Пишу продюсерам, говорю, это, ребят, а вы уверены, что вы еще телефон действующий дали? Что-то человека ни в WhatsApp, ни в Telegram нет. Они, сейчас узнаем. Проходит 2 минуты, они говорят, Viber. Я говорю, чего? Они говорят, ну, Viber, на Viber. Я говорю, а ну, хоть не Аська, я надеюсь. Ну, я надеюсь, не Аська. Там Волков Командер уже убрали с ноутбука, поставили Windows 95 или нет, или еще пока на синих панелях. То есть у меня, конечно, шок был. Почему? Потому что это же журналист. Ну, это журналист, вы понимаете, да? В этом смысле я шокирован. Журналист, у которого нет Telegram и WhatsApp. А есть Viber. Какой Viber? У меня в жизни не было никогда этого Viber. Я его реально вчера установил только ради того, чтобы вот выйти на контакт с человеком. Ну, конечно, в смысле там, современных технологий эти люди вообще не в курсе, откуда ветер дует. Понимаете? Молодежь там бегает, значит, их нехта, некста координирует через Telegram, а старшее поколение вообще не в курсе, что Telegram существует. Понимаете? Вот сейчас они узнали, что есть Telegram, а потом они начнут, наверное, в этот Telegram заходить, постепенно устанавливать. Короче, я даю еще 5 лет на то, чтобы белорусские, значит, все СМИ потихонечку начали все полностью Telegram. 5 лет. Понимаете, о чем разговор? То есть это вообще такое ощущение надо на государственном уровне решать. По приказу просто от руководства, от главных, главный редактор, каждой редакции должен приказать. Ну, ему должны приказать, и он должен приказать, потому что это, ну, это дикое отставание от современных реалий. Просто сумасшедшее. Ну, Viber только есть. Ну, я не знаю, что еще в плане аргументов я могу здесь привести. То есть это уже само по себе аргумент, то, что я вам рассказал. Понимаете? В Беларуси вообще очень распространен Viber, пишет Иван. Ну, ну вот понимаете, да? Вот, ну все, ну вот точка. В Беларуси косметика местная очень дешево стоит, хорошее качество, пишет 51-й. Ну, мне косметика не нужна, 51-й, но тем не менее за информацию спасибо. На Украине и Беларуси на Viber, у них так повелось. Вы же не будете китайцев упрекать, что они на WeChat все, пишет Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, ну... Ладно, вся Белоруссия на Viber. В принципе, вся Россия, конечно, на WhatsApp. Но журналисты должны понимать, что есть такой Telegram. И в этом Телеграме, в общем-то, вся житуха идет. Вот вся политическая, весь движ, он там. Сейчас новости, я забыл про них. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, вторник, август, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! В белокаменные 5 баллов. Тут неожиданно, да? Евро 87,86, доллар 74,43. Прямо сейчас торгуется нефть Brent 45,27. Александр пишет, давно тебя не слышал. Как дела? На чем гоняешь сейчас? Сейчас гоняю на ногах по Минску. Такая история. Владимир написал: белорусские журналисты — особая тема, у них задача пропаганда, они не читатели, они писатели, пишет Владимир. Владимир, понимаете, в чем дело? Я, например, абсолютно спокойно отношусь к слову «пропаганда». И еще раз хочу сказать одну вещь. Почему-то все так шарахаются от этого слова, а это неправильно. Почему? На мой взгляд, потому что пропаганда должна быть государственная в любой стране, в любой вообще. То есть она должна существовать. Другое дело, какая она должна быть. На мой взгляд, она должна быть не менее современной, нежели пропаганда других государств, понимаете, которые, в общем-то, пытаются влиять извне. Она должна быть современной, она должна идти в ногу, понимаете? Она должна быть такой пропагандой, которую слушают, которая, в общем-то, работает эффективно. Если пропаганда не современная, если она в худшую сторону отличается от чужой пропаганды, то тогда она проигрывает. Поэтому то, что вы написали, с одной стороны, может быть, конечно, и правда, а с другой стороны, я не говорю, что нужно, чтобы пропаганда вдруг исчезла вся с планеты Земля. Нет, она всегда будет, ну и, соответственно, она просто должна быть разумной, она должна быть качественной, она должна быть ничуть не хуже чужой пропаганды. Понимаете, вот у американцев великолепная пропаганда. У Великобритании прекрасная, великолепная пропаганда, да, у Германии прекрасная пропаганда, у Китая великолепная пропаганда, у нас замечательная. То есть надо все-таки в этом смысле равняться на сильных мира сего и на государства, в которых уже эти вещи, ну, проработаны. Ну, если ты занимаешься госпропагандой, ну, делай это красиво, вот и все. Единственное, как бы эстетические, я говорю, эстетическая претензия. Да, окей, пропаганда, окей, чего? Я, например, этого слова не боюсь, я от него не шарахаюсь, я не бегу с открытыми глазами, там, не кричу: пропаганда, пропаганда. Ну да, всегда есть пропаганда, да, да, что дальше? Есть государственная пропаганда, есть антигосударственная пропаганда. У всех есть всегда пропаганда, да, безусловно. Всегда есть определенный окрас, да, 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 да. И чего? Ну просто либо ты выигрываешь в этой пропаганде, либо ты проигрываешь. Ну, я имею в виду, если ты пропагандист. Все очень просто. Вот в этом вопросе прямо все элементарно доступно. Ну вот смотрите, Нехта, Некста, это пропаганда или нет? Сами себе задайте вопрос. Кто-то сейчас скажет: да нет, это вот настоящие новости. Ну нет, это не настоящие новости, это, конечно, пропаганда. Почему? Журналист не может координировать массы, куда-то их призывать, чего-то им там советовать, да, вот в этом смысле. Иди сюда, иди туда, протестующему надо действовать так, наускивать. Это не журналистская работа, это объективная работа пропаганды именно. То есть это пропаганда. Дальше, чья? Так, а это пропаганда польская. Так, ну то есть, ну, во всяком случае, базируется она в Польше и имеет польскую поддержку. Ясно, все понятно, хорошо. Дальше мы сравниваем польскую пропаганду или пропольскую пропаганду с пропагандой белорусской. Белорусская пропаганда проигрывает пропольской пропаганде. Все. Точка. Ну и дальше что с этим делать? Я считаю, что, ну, если бы я был человеком, отвечающим за пропаганду в Белоруссии, я не такой человек, но тем не менее, я считаю, что нужно какими-то семимильными шагами просто осовремениваться невероятными темпами. У кого совета брать? Ну, у поляков-то, наверное, не получится. Ну, у наших пускай берут. Пускай у наших берут. Наши посоветуют, как правильно сделать, как красиво все оформить. Иначе, ну, что это такое? Иначе ты идешь, такое ощущение, взял там ножик и идешь на человека с пулеметом. И тебя из этого пулемета, конечно же, расстреляют, но не добежишь ты с этим ножичком. Но не получится у тебя ничего. Внутренняя пропаганда должна быть сильнее внешней, пишет ДДТшник. Опять же, зависит от целей государства. Если государство нацелено в себя в большей степени, внутрь, да, смотрит, то тогда, наверное, внутренняя должна быть сильнее. Если вовне, то тогда внешняя. Если и так, и сяк, то тогда и та, и другая должны быть сильными. У американцев сильная внешняя пропаганда. Невероятно сильная. Вы это знаете. Они умеют делать все, что только... чему только российская пропаганда на самом деле учится. И я вам больше скажу, современная российская пропаганда, она выросла из западной. То есть, по сути, взяли, посмотрели, как там делают, поняли, примерно осознали, какие есть методики работы, и по этим лекалам прямо просто в обратную сторону. И все. И элементарно, оказывается, это так все делается. Вот. А у белорусов, ну, видимо, госпропаганда считает, что у них там какой-то особенный путь. Натурально, я вот с людьми пообщался, они вот, мы просто честные. Я говорю, да? Ну вот, мы же, у нас есть телеграм-каналы, на самом деле. Я говорю, так, и что, кому они интересны? Ну, там маловато подписчиков, мы не накручиваем. Я говорю, а что мешает? Может, накрутить надо? Может, накрутить надо? Да нет, ну мы честные просто, мы вот как есть, мы не будем накручивать. Я говорю, ну а как бы та сторона накручивает или нет, на ваш взгляд? Та сторона, конечно. Я говорю, ну значит вы проиграете. Ну значит вы проиграете, черт побери. Раз одни пользуются всеми методами, а вы тут играете в рыцарей. Ну рыцари вы, ну и окей, все, время рыцарей прошло. Ну это все равно, что вот, даже не знаю, сравнить методы войны, да? Когда-то люди ходили в атаку строем. А потом все по-другому стало. Когда-то люди считали, что в атаку надо идти стоя. И кто-то догадался, что вообще-то на поле боя можно сесть. А то и, внимание, лечь. Ничего себе, можно на поле боя лечь. И как только догадался, стал какими-то невероятными темпами наращивать свое превосходство и побеждать в боях. Понимаете? Когда-то Монгольская империя догадалась, что не надо рубиться лицом к лицу. Есть лук, и этот лук позволил создать самую большую в истории человечества сухопутную империю. По-моему, она даже была, да, больше Российской империи. Мы, по-моему, вторые в этом смысле. Сухопутная именно, да? Ну и чего? Континентальная, так можно сказать. Ну и чего? Ну ничего. Вот, а они сидят, все вот. Перочинный ножик достали свой. И сидят с ним. Ну, здрасте. Тут уж гиперзвук у людей, а вы все с перочинным ножиком. Во Вторую мировую японцы проявили чудеса самопожертвования, когда бросались на танки в лоб, аккурат под пулеметный огонь. Дух уступил железу, пишет гном. Конечно. Все эти конные атаки на танки, это же не только японцам свойственно. Такую историю можно и у нас кое-где подглядеть. Все это понятно. На коне на танк человек с шашкой скачет, например. Как вам такое? Не, можно, конечно, можно, да. Ну, что, героизм, интересно, впечатляет. В книге потом это можно отразить, в воспоминаниях. Эх, хороший был человек, да, смелый. Да, дух у него был очень мощный. Ну, круто. Но в целом ты, конечно, проиграешь. Не порть людей, иезуит, пишет Планк 13. Ну а что? Открыл сейчас средние зарплаты в Беларуси и хочу сказать, да чтобы я так жил, пишет Павел Кузяков. В России о таких доходах даже мечтать нельзя, и что людям там надо, не понимаю, хорошая страна, пишет Павел. Из Казахстана, кстати, Павел пишет. А в Казахстане как? Вот, Павел, хорошая страна, нет? Чего-то надо дополнительно или не нужно? 7373948, телефон прямого эфира. Но, знаете, мне кажется, мы немножечко начинаем с вами утомляться уже от Беларуси. Есть такое ощущение или нет? Давайте проведем быстрое голосование. Просто чтобы мне понимать, потому что я сейчас не в Москве, и мне сложно фиксировать ваше настроение, эмоции. А это важно. Проголосуем. Вас как, Белоруссия утомила, нет? Да, знаете, уже начинаем утомляться. 134-21-35. Да нет, наоборот, очень интересно, и надо продолжать. 134-21-36. Ну, ваши ощущения. Белоруссия все-таки уже утомила. 134-21-35. Нет, нисколько. Наоборот, самая важная сейчас новость. Мы хотим еще, давайте. 134-21-36 в таком случае. Давайте быстренько проголосуем. Мне интересно. Ну и помимо того, я попрошу всех, вот кто у нас в России нас слушает, да, меня слушает, покидайте какие-то, ну, чем вы там вообще обеспокоены-то? Видите, я оторвался от земли, не могу с вами дышать в данный момент воздухом одним, и уже вот все, мне кажется, что белорусские проблемы это самое важное для вас. 134-21-35, что-то поднадоедает уже, конечно, Беларуси. 134-21-36, нет, это очень важно, и поэтому не поднадоедает. обсуждать, и больше надо информации, есть некий информационный вакуум все-таки, да, там, допустим. Надо даже побольше. 134-21-36. Что придумали с ОСАГО, наверное, подняли, пишет Дмитрий. Ну, там такая история. Если вы аккуратный водитель, вы меньше платите, если вы не очень аккуратный, вы будете больше платить за ОСАГО. Вы знаете курс белорусского рубля к российскому рублю? Я скажу, 165 российских рублей, пишет Павел Кузяков. Неверно, Павел, у вас какая-то совсем неправильная информация. Кстати, может быть, и по средним зарплатам, значит, у вас информация неправильна. Грубо говоря, 1 к 30, а не 165. Мне вот интересно, понимаете, если бы я вчера ел борщ за 13 рублей, а курс был 1 к 165, вы можете перемножить, я бы такой борщ золотой есть не стал. Мне вот интересно, сколько еще сидеть на удаленке, пишет Ильич. А вы все еще на удаленке сидите? Битва за урожай, пишет Лихо. Он, может, в зайчиках считает, пишет Александр. Не знаю. У них ТВ на метровых или дециметровых волнах вещает? Смешной вопрос, Константин, спасибо. Что с Навальным? Слабо обсудить, пишет Мрет. Мрет, ну я с этого начал. Дополнительной информации по Навальному больше нет. Все больше политики вокруг этого дела. Но это тоже было предсказуемо. Теперь, наверное, немецкие врачи будут изо всех сил изображать, что они что-то нашли или почти нашли и, может быть, отравили. Но мы еще пока не можем сказать. Вот. Наши врачи, естественно, будут говорить, что ничего там такого нет, ну и все такое. Я до сих пор на удаленке и в офис не собираюсь, пишет ДДТшник. Ой, извиняюсь, 165 это тенге, пишет Павел. Ну вот видите, это оказывается белорусские рубли к казахстанским тенге. Итог голосования давайте посмотрим. Я не обращал внимания на это. Ха! Это очень смешно. Потому что ну, такое вообще редко бывает, особенно людей много позвонило, и 50 на 50. То есть это редкость какая-то, вообще такого практически не бывает, чтобы 50 на 50, ну хотя бы 51 на 49, 50 на 50. Забавно вышло. Ладно, значит, я не знаю, что делать с этим, да? То ли вам дополнительно Белоруссию давать, то ли не давать, не знаю. Подумаю еще, мумию... Ой, не надо, Владимир, ну не надо. Отпечатки пальцев ФСБшников на яде найдут, пишет Тони. Вы бы пошли на интервью к какому-нибудь YouTube-журналисту, к Дудю, Гордону или, может, к Познеру? А это у нас теперь YouTube-журналисты все сплошь, Сереж. Не знаю, по ситуации. В России выявили выплату пенсии мертвым душам на сотни миллионов рублей, пишет Андрей Дыдриков. Да вы что? Да, интересно. Я вчера был в Москве, чего-то масочным режимом там не пахнет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, кстати, в Минске тоже не особо. Так, но все равно 1000 белорусских рублей – это почти 30 тысяч в российских рублях, пишет Павел. Да, но и зарплаты тут не по 30 тысяч, понимаете? Ну, то есть вы должны понимать, что это просто ну, нули, вот они есть или нет. Ну, деноминация это называется. А если в Минске планируется ли встреча с местными слушателями, пишет Алекс. Вы имеете в виду с постоянными слушателями, говорит Москва? Я, честно говоря, даже в Москве со слушателями не особо встречаюсь. Я не считаю это делом полезным. Я считаю это дело вредным, если говорить откровенно. Мне кажется, нас объединяет одно дело, да, интерес к новостям. И этого достаточно. А тусовки, ну, я не очень тусовочный человек. Это, в общем, знают и мои коллеги, и это знают, наверное, и слушатели, кто долго слушает. Дети в школу 1 сентября пойдут или удаленка, пишет ДДТшник. У нас, в России, вы имеете в виду, по официальной информации пойдут. Есть какие-то моменты. Некоторые депутаты, вот конкретно от ЛДПР, вот этот Власов, он сказал, что может быть 1 октября, но я думаю, что он это сказал для того, чтобы привлечь к себе внимание, и на этом все, скорее всего, закончится. Соответственно, да, я думаю, да, 1 сентября в школу. Все, буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь, учат в школе. Помните? Я просто эти песни все знаю наизусть, потому что мне их приходилось петь. Вот, тут такая проблема. Грета Тунберг пошла в школу, видели новость? Грета Тунберг пошла в школу. Она сказала: мой академический отпуск заканчивается, и я отправляюсь в школу. Так что все, Грета больше не борется за экологию в тех масштабах, в которых боролась раньше. Она теперь отправляется в школу. И там-то ей все и расскажут, что такое география, что такое математика, что такое логика. Наверное, не знаю, преподают у них этот предмет или нет. Ну, то есть ей все расскажут. И она, может быть, сильно удивится. Может быть, ей расскажут что-нибудь про политэкономию, может быть, ей расскажут про какие-то африканские страны, в которых люди живут крайне бедно, и она для них человек со своими идеями чуждый. Ну и, может быть, еще чего-нибудь расскажут. Про экономику, может быть, расскажут Гретте. Будет интересно. Но в целом турне, конечно, яркое было. Целый год. Единственное, что вот во момент коронавируса про Грету Тунберг и забыли. А, слушайте, какая была все-таки персона? Сколько внимания было к Грете? Боже мой, мы только о ней и говорили. Помните? Было время, мы только и разговаривали про Грету Тунберг. Да? Да на небесах только и разговоров про Грету Тунберг. Ты что, не знаешь, кто такая Грета Тунберг? Ты что, ни разу не видел Грету? Так бренд зарегистрирован, а дальше можно и не работать, пишет Михаил. В России в регионах медсестра получает 30 тысяч рублей, вопросительный знак. Ой, что-то сомневаюсь, а в Беларуси получают, пишет Павел. Павел, тогда чем недовольны эти люди, если они так хорошо все получают? Странно, что Михалок никак не засветился, а то на Майдане сверкал как звезда, пишет Константин. Грета человек прошлого года, пишет Григорий. Здесь я с вами соглашусь. Уже все, это уже отработанный материал информационный, уже неинтересно, правда? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Алексею. Журналистская удача вам там в Беларуси. Это Семен Никитович, Москва. Интересно будет услышать ваше, ну, такое не первое впечатлительное, а более осмысленное по Беларуси потом, конечно, очень интересно будет. И очень интересно Беларусь, не согласен с всем, это самая главная тема сейчас всем, всем россиянам, русакам нам. Интересно, как там, что там, братья белорусы. Вот. Очень интересно. Поэтому это просто зажравшиеся с клиповым мышлением люди, они... Навальный там...
Не обзывайтесь сразу, не торопитесь. Ну, кому-то просто, может быть, неинтересно, понимаете?
Да,
все-таки мы живем в очень большой стране, да, я имею в виду Россию. Ну,
жизнь там... очень клиповая стала. Я бы вам еще, знаете, напомнил вашу очень интересную, у вас как-то была мысль, направление вашей мысли было...
Напомните.
Про, значит... приход цивилизации к такому моменту, как самоубийство в Японии, помните, да?
Господи, какой горе, я был умный вот, человек когда-то.
Горе, нет, ну вы просто как-то наметили, ну развить ее можно бесконечно, развивать эту тему. Очень интересно, горе от ума называется. Вот мы в 91-м году, я в том числе Михаил, такой махровый либерал, многие, ну не выходили 500-тысячными, миллионными маршами за Ельцина, хотели перемен. Чего мы получили? 90 разрушительные годы, от которых до сих пор восстанавливаемся. И потом и Болотную, все вы прочее получили. Белорусы это не понимают. Мне интересно, знаешь что? Если у вас будет возможность, Алексей,
да,
поговорите не с молодежью, вам, конечно, может, ближе с молодежью, а как-то попытаюсь пообщаться вот с старшим поколением, ну, 50, например, плюс. Что они думают? Ну, что они думают об этом? И почему они там сидят, сложа руки, грубо говоря, практически? Ну, я так думаю.
Может, ой, да, на самом деле уже ответ есть. Спасибо вам большое, я прямо сейчас и отвечу. Да? Старшее поколение, оно думает о том, как зарабатывать деньги, как кормить семью, как вот что будет дальше. Они пытаются уберечь молодое поколение от резких каких-то движений непонятных, которые, в общем-то, когда-то в Советском Союзе совершались. Ну, у старшего поколения гораздо больше опыта в этом смысле. У молодых, конечно, этого опыта просто нет. Им кажется, что все, что происходит вокруг, это впервые. Понимаете, это вот существенное различие старшего поколения и молодежи. Молодежи кажется, что это впервые. Молодежи кажется, что они в этом смысле очень такие особенные. Что старшее поколение, оно вот этих вещей не делало. Так делало. Делало. Вот распад Советского Союза, да, это же и есть старшее поколение по факту. И что, все выходили, защищали Союз? Да нет, так же сидели, в общем. Так же сидели, а чего? Всегда, поймите одну вещь, это, ну, вы это понимаете прекрасно, на самом деле, я просто проговорю. Всегда решает активное меньшинство. Правильно? Ну вот, смотрите, политики в любой стране – это большинство, именно политики, профессиональные политики. Конечно, это сугубо меньшинство. Да, госслужащие – это большинство? Да нет, это, конечно, меньшинство. Оппозиция – это большинство? Нет, это активное меньшинство тоже. Это все разные активные виды меньшинств на самом деле. Ну, не сексуальных, конечно, а вот политических. Что же делает большинство всегда, во всех странах, во все времена? Ответ – ничего оно не делает в политическом смысле. Оно просто работает, живет и интересуется, собственно, своей квартирой и приквартирным ковриком. А дальше они либо боятся высказывать свои мысли, либо не хотят их высказывать. Они дистанцированы от таких политических вещей, потому что эти политические вещи требуют активности во многом. Они научены ошибками и не хотят эти ошибки совершать. Молодежь эти ошибки еще не совершила, поэтому она их не боится. Ну, страха нет, понимаете? У людей, прошедших 90-е, страх есть, потому что они знают, что это такое. У людей, прошедших времена еще до 90-х, тоже есть страх. И много каких у них есть еще страхов, понимаете? Вот эти вот беготня за долларами, здесь же была беготня за долларами, как раз на следующий день, как я приехал, да, на следующий, я ходил и видел, как люди выстраивались у банкоматов, вот им доллары нужны были. Это правда, вот новости эти писали, это правда, это было. То есть им казалось, что завтра-то все уже... крах, соответственно, белорусская валюта вообще никому будет не нужна, и надо закупаться долларами. Но позвольте, откуда это ощущение, и где вы это еще видели? Вы просто посмотрите на них и поймите, что эти люди такие же, как и мы в этом смысле. И у них, у старшего поколения, такие же страхи, как и у нашего старшего поколения. Я гарантирую, сейчас пойди в любую семью просто, ну вот если пустят там на ужин как-то, поговорить просто, посидеть. Просто зайдите и начните говорить, а что вот вам кажется нужно, чтобы вот ваши дети делали? Я вам отвечаю, квартиру надо купить. Вот будет фраза. Вам для того, чтобы понять старшее поколение белорусское, вообще ничего не нужно, кроме того, чтобы посмотреть в зеркало. Посмотрите в зеркало, и вы все поймете. Молодежи та же самая история. Для того, чтобы понять белорусскую молодежь, ничего делать дополнительно не надо. Смотрите в зеркало. Родители не понимают, они плывут по течению, они не знают, они не смогли, мы сможем. Все понятно. Да, есть и с той, и с другой стороны, да, понятно, там, исключения. Естественно, они есть. Есть какие-то люди престарелые, которые скачут по площадям. Довольно странно, но они есть, в общем. Ну, так всегда бывает. Но в целом это поколенческий конфликт. Поколенческий. Отцы и дети. Вновь и вновь. Все как в классической русской литературе. Все как в Библии даже, я вам больше скажу. 10:30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну и вот заговорили мы о конфликте поколений, и тут же посыпались ваши сообщения, да? И вот 66 или 66 написала: мы, пожилое поколение, надеемся на государство, а молодежь не ценит это государство. Да, и это, кстати, касается всех стран, всегда и во все времена. А почему так? Ну, я могу предположить. Вот мы можем с вами на эту тему порассуждать. Мне кажется, что это интересная тема сама по себе, да? Ну, она, может быть, не очень новостная, но, тем не менее, она как-то дает понимание того, а в каком мире мы живем, да? Смотрите, вот молодежь. Ну, вспомните себя. Школа, да? Какая твоя ответственность? Какая твоя боль головная? Да, ну, практически. Есть родители, они дают деньги, так? Так. Да и все. Сам ты вряд ли что-то зарабатываешь. Ну, может быть, где-то подрабатываешь какую-то копеечку, так, ну вот, на личные расходы, окей. Ты еще пока не обременен какими-то отношениями. Да, у тебя есть там, может быть, ну, я сейчас от лица мальчиков буду говорить, какая-то девочка, она тебе нравится, ты с ней гуляешь, твоя голова этим занята. Если эта девочка куда-то пойдет митинговать, ну, ты тоже пойдешь. Ну, просто потому, что ты хочешь с ней быть рядом в любой момент. Тебе просто хочется с ней за ручку держаться, да, тебе обниматься. А представляете, я же вижу молодежь, как они вместе... Реально парочки есть, это видно, прям парочки ходят, а они упиваются тем, что происходит. Они не про политику думают, не про государство, они вообще не про это. Они думают о себе в ситуации. Какая-то очень активная ситуация, да? Что-то происходит вокруг, что-то все кричат, машины сигналят, флаги. И вот они, их любовь, да, вот эта самая первая любовь, она самая сильная на самом деле по вот этому эмоциональному всплеску, да, когда вот все гормоны сразу, представляете, первая любовь, да? И вот они, значит, вдвоем идут, один там, мальчик, например, обернут флаг, девочка с цветами и в белом, они тут же и обнимаются, и целуются. Им, в общем, все равно, что происходит вокруг. Им главное, что происходит между ними. И вот эта общая какая-то история вокруг, она просто становится неким фундаментом для их встреч, для их отношений, для того, чтобы они были чаще вместе. Идем сегодня туда, да, мы идем. То есть это же, ну, вспоминайте себя, это очень тяжело, я понимаю, вспоминайте школу, вспоминайте, может быть, институт уже не так, вот именно школа. Там же отношения, ну, конечно, понятно, что сейчас молодежь, наверное, пораньше взрослеет в сексуальном плане, но, тем не менее, отношения все равно такие, в большей степени, если есть какая-то телесность, то телесность это, ну, вот обняться, улыбнуться, может быть, поцеловаться, это уж если прям совсем хорошо, ну, это что-то такое. И вот они ходят. Я очень много таких вижу парочек именно парочками они ходят. Есть, конечно, другого типа тусовки, пацанские тусовки. Вот. Это в большей степени мне было свойственно в их возрасте. Когда, значит, группа пацанов, тоже они, видно, школота какая-то, но они идут, потому что сейчас мы будем делать там. У них разговоры какие-то интересные. Я вот сижу, например, где-нибудь ем, ну, просто за столом, и рядом там компания молодых парней сидит, и они обсуждают. Там, да я, если чё, да я не побегу. Ой, да куда ты не побежишь, да ты побежишь, да я тебе говорю. То есть у них просто такая бравада друг перед другом идет. Они друг другу доказывают, что я крутой, нет, я крутой, а я еще круче. Если ОМОН побежит, я ему на, ха-ха, и он раз такой упал на пол, значит, я его вынесу. Конечно, конечно, вынесешь. Прям дубинкой, прямо по хребту, и ничего там уже не вынесешь. Но какая кому разница? Подростки, они другие, они по-другому рассуждают. Им нужно укрепиться внутри своей тусовки подростковой. Кому-то, скажем, интересна любовная линия. Кому-то интересна дружеская линия. То есть мы вместе, мы бригада, но чуть ли там не Саша Белый, понимаете? Они этими вещами заняты, они собой заняты. Им интересны они сами в ситуации, а не ситуация как таковая. Старшему поколению неинтересны они сами в ситуации. Им интересна ситуация, которая меняет на самом деле их положение в обществе. То есть сегодня они могут кормить вот этих вот детишек, которые куда-то идут и бегут, потому что у них там любовь и дружба. А завтра не смогут. Например, они это вот, у них в голове эта история вертится. Господи, сейчас моему там башку проломят. Ё-моё, ну куда попёр, куда попёр? Вот. А скажешь, не ходи, а я уже взрослый. А я взрослый, а я сам знаю, куда идти мне. Я сбегу. И сбежит ведь, и сбежит, гад. Поэтому, ну ты там аккуратнее только, родной. Ты-то только там смотри, близко-то не подходи к ОМОНу. Да я, чё там, да я не боюсь. Все понятно, понятно. И понятны потом, если что, разговоры со следователем, когда эти мальчишки и девчонки попадают туда. Они, в общем, и не собирались туда попадать. И не бандиты они, в общем-то, и целом никакие. Они просто вот обычная молодежь. Обычная. Как и везде. И потом они будут сидеть перед следователем. Я не знаю, что случилось. Так получилось, но я не хотел. Я думал. Ну, все это понятно. Вот кто из следаков, если у нас есть, бывших или нынешних, в эфир слушает, ну, скажите, что я прав. Ну, прав, я же прав. Вот и все. Им интересно, они сами. Есть еще одни люди, которые интересны сами себе, это всяческие блогеры. Ну, есть люди, застрявшие в пубертатном периоде, это вот там 30-летние всякие какие-то дамы, ой, роскошно одетые, просто такая роскошь. Ну, понимаете, она идет не на митинг, она идет на светское мероприятие, она светская львица просто. Ты смотришь и думаешь, боже мой, то есть вот эти вот, то есть человек, идущий на митинг, так одевается, ну, то есть просто, например, на ушах какие-то роскошные серьги, роскошные, ну, тебе вместе с ухом эту сережку кто-нибудь оторвет в толпе, ну, ты вообще, что ли, не понимаешь, что происходит? На каблуках, вы понимаете, на каблуках. Ну, вот представьте себе, например, завтра я сойду с ума и начну ходить на какие-то митинги. Сказать вам, как я буду одет? Я буду одет точно так же, как сейчас, потому что я участвую в этих митингах как человек, который просто смотрит, да, что происходит. Не как участник митинга, занимающий одну из сторон, а как тот, кто в толпе все время. На мне кроссовки беговые, ну, очевидно. На мне штаны с резинками внизу, вот, чтобы, ну, спортивные, считайте, спортивные. Ну, это, конечно, не такие трикошки, как вот там на рынках раньше в 90-е продавались. Ну, по сути, такие спортивные штаны. Вот. На мне майка, вторая майка. Просто потому, что если холодно станет, две майки – это хорошо. Если жарко, одну скинул. И куртка, ветровка, непромокающая. Потому что если дождь, то я не промокну. Рюкзак, потому что, ну, мне нужно иметь с собой определенную технику. Если бы не было надобности иметь определенную технику, я бы и рюкзак не взял. Почему? Потому что я был бы легче. Я был бы легче и быстрее, потому что если начнется замес, я тогда буду на легких ногах. А здесь девочка идет красивая, такая, натурально. Вот просто я вам описываю сейчас, внимание, плащ в пол. Плащ красивый такой, ну, осенний, да, какой-то песчаного такого цвета, красивый плащ. Брюки на ремне, ремень, не завязочки, именно ремень, на ремешочке, красивым, он такой весь глянцевый, переливается, видимо, лакированный. Шляпа, какая шляпа, ты на митинг идешь? Шляпка, даже я бы сказал, вот так. Сережки, макияж, зачем тебе на митинге макияж? То есть видно, что некоторые просто хотят вот как бы красиво идти. Ну вот. Ну и есть, конечно, такие конкретные ребята, примерно одетые, как я, и они так быстро передвигаются. Они, в общем-то, самые активные, они чаще подходят куда-то поближе к правоохранительным органам, они иногда кричат им чего-то. Они такие. Крикнул, там побегут, ну, они отбегут, успеют. Девочка на каблучках не отбежит. Сквозь нее этот ОМОНовец и пройдет. Ну, скажите, она умная? Ну, я не буду говорить, что она дура. Но она вот умная. Я думаю, что она не очень умная. Почему? Потому что она не осознает ситуацию. Ну, не понимает. Ей кажется, что, наверное, если лидеры оппозиции пришли красивые, то и она может так красиво нарядиться. С одной стороны, конечно, в этом есть доля правды. С одной стороны, в этом доля правды есть. А с другой стороны, ну, координаторы оппозиции, они же не пойдут сейчас ломиться в этот ОМОН. Правильно? Они на безопасном расстоянии. Их ОМОН бить не будет. А если что, бить будет тебя. Но это уже никто не думает. И все очень, очень мило, конечно, в итоге. Люди есть возраста уже такого серьезного, их, в общем, мало, основная часть протеста – это молодежь, вот по моим ощущениям, ну, точно до 35, точно, и очень много именно вот школоты. Они тоже очень красиво одеты, с собачками, натурально, с собачками люди и приходят на митинг, вы можете себе представить? А я представляю себе, вот у меня моя любимая собачка, например. Собачки, причем, ну, это не овчарка какая-нибудь, да, не доберман, чтобы, если что, она там грызла кого-то, да, кто на тебя нападает, а ты убегал. Нет, это маленькие собачки, которых либо на руках носят, либо, ну, они просто маленькие. Они просто маленькие, но на руках уже тяжеловато. То есть килограммов 5 она там весит, может быть, ну, 10. Ну, то есть нездоровый какой-то бык. Нет. Зачем? Чтобы что? Чтобы потом бежать в руках с этой собакой? Или как? Не знаю, для меня это загадка, странно. С грудными детьми некоторые приходят. Это вот совсем там, значит, старшее поколение какие-то, дедушки и бабушки, такое ощущение с внуком. Грудники, конечно, но уже, ну, там, 2 года, 3 года ребенку. Ты что, с ума сошел, что ли? Ты не понимаешь, что происходит? Куда ты пришел с этими детьми? Ты ими что, хочешь как щитом загородиться или как? Ну, ты безумец, ты считаешь, что это твой, ну, это индульгенция для тебя. Ну, я бы в жизни никогда не пришел ни на какое собрание людей, которое может перерасти в побоище с ребенком маленьким. Ну, вы чего? Конечно, нет, ни при каких обстоятельствах. Даже ради красивой фотографии. Я понимаю, сейчас весь мир устроен таким образом, что надо красивые фотографии. Думают, что их трогать не будут. Наверное, Дмитрий, наверное. Ну, это как? Вот побежит, значит, например, ОМОН, а ты стоишь с ребенком. И ОМОН такой: о, здесь ребенка нет, а здесь вот, вот этих обойдем, сюда зайдем. Ну, видимо, слабо представляют себе, как действуют правоохранительные органы в ситуации, когда нужно просто подавлять восстание. Ну, где там кто разберет? Я стою, у меня нет, я же говорю, жилета прессы, я точно понимаю, что меня будут бить, если что, вместе со всеми, точно, 100%. Я потому что себя не обозначаю как журналист. Мне так удобнее, я так могу с людьми разговаривать нормально. Они от меня не скрываются, они мне говорят, что они думают. Потому что они думают, что я часть протеста, поняли, да? Но если побежит ОМОН, мне будет прилетать точно так же, я это понимаю. Поэтому я все время на стреме. Все время, вот один глаз на ОМОН, все, один. Один в другую сторону разговаривает с людьми, все. Как-то так. Ну, а как иначе? Ну, нет, ну, нет понимания у людей. Ну, нет понимания у людей. Ну, ладно. Учим, как правильно идти, пишет. Да не учим, но это многое характеризует, понимаете? То есть это многое дает понять на самом деле, что происходит. Таких вот прям работяг, да, в рабочей форме, чтобы прям шли такие звучения там, типа мужики, я не видел. Я видел крепких парней, которые, видимо, занимаются бодибилдингом. Таких видел. Опять же, красиво одетые, красивые майки для того, чтобы показать свои, ну, свой торс, то есть продемонстрировать результаты той долгой и на самом деле упорной работы в спортзале. Это понятно, что за один день такого не бывает. Ну, просто красиво одетые люди, понимаете? Красиво одетые мужчины молодые, красиво одетые женщины. Но массовые протесты – это не про красиво. Понимаете? Это не про красиво. Это не для картинки. Ну, если вы реально понимаете, что такое массовые протесты. А если вы не понимаете, то тогда... Горе вам! 7373948, телефоны прямого эфира, пожалуйста, звонки. Зря вот я начал есть эти орешки, как их называют. Ну, есть так хотелось, а поесть времени нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Арахис, меня Антон зовут.
Да, пожалуйста, говорите.
Я вот слушал сейчас вот то, что вы говорили.
Да.
У меня складывается такое впечатление, что вы каким-то образом топите за историю, связанную с тем, что, ну, как-то вы оправдываете, что ли, правоохранительные органы. Хотя фактически в данном контексте они никакими правоохранительными органами не являются.
А какими они являются органами?
Ну, если мы рассматриваем в контексте того, что сейчас происходит в Республике Беларусь, да, то они... Ну, отнюдь-то права людей-то не защищают.
Уж протестующих точно не защищают, да.
Да. А вот ощущение того, что вы каким-то образом... Ну, это мое личное ощущение, да?
Да, я понимаю, ощущения бывают, да, пожалуйста.
Вот. И вот ощущение того, что вы как-то, что ли... ну, не то, что оправдываете их, а как-то, видимо... с точки зрения опасения за гражданское население, говорите. Ну, но когда население,
в общем, да.
Но когда население идет на, как говорится, мирные протесты, то почему бы не взять детей с собой? Почему бы не взять, как там, вы говорите, это будет неким щитом?
Окей, значит, это попробую объяснить. Понял. Смотрите, а вы здесь? Вы здесь или вы... Да, да, вы здесь, хорошо. Позвал звукорежиссер, убрал. Попробую объяснить. Смотрите, если бы я лично по моему внутреннему мироустройству, да, шел на протесты, даже мирные, я бы не стал надевать там что-то очень уж нарядное, и я точно бы не стал брать с собой детей. Отвечаю почему? Потому что любой мирный протест в секунду может стать немирным. Такое бывает.
Согласен.
И очень часто.
Но вот. С точки зрения людей, они тем самым показывают, что они, ну, показывают свой настрой.
Я понял, на это. Понял.
То есть вот именно в этом контексте.
Соглашусь. С этой точки зрения, да, понял. Да, действительно, если человек одет красиво, если он с собачкой, с ребенком, то, в общем-то, это должно донести один понятный посыл, да, как говорят, месседж, да, всех остальных. Мы уж точно не боевики. Ну, то есть мы не боевики уж точно. Мы просто люди, которые хотят выразить свое мнение. Согласен. В информационном смысле посыл, да, понятный. Если ты весь вот такой распрекрасный, красивый, идешь как на прогулку. Ну, не знаю, может, я так устроен. Может быть, слишком много во мне вот этой информации из разных мест и исторических промежутков, и много чего я где смог увидеть, сам своими глазами, либо что-то я видел там, в интернете, читал, смотрел, да, то есть какие-то хроникальные кадры. Из них я делаю такой вывод. Вот даже Майдан киевский, он же ведь тоже начинался мирно, понимаете, тоже. Я пообщался, у меня есть люди, которые работали в Киеве, нет, не в Киеве, а по Украине вообще до 2016 года. С начала, с 14 по 16 работали, это украинские журналисты, которые вынуждены были потом покинуть территорию Украины. И Майдан видели своими глазами. Я почему с ними разговаривал? Я проконсультировался. Я говорю, слушайте, какие-то особенности есть? Куда смотреть? Потому что, ну, неопытный глаз не видит, куда смотреть. Опытный видит, куда. Мне все рассказали, как есть. Причем это люди, которые не только были в Киеве, они... И в Донбассе были, видели, что там происходило. Они видели реально своих товарищей, которые, ну вот, мертвыми лежали возле них уже. Причем это не только мужчины, это и женщины. Я имею в виду не товарищи, а журналистов. То есть это военные корреспонденты, женщины. Ну, с ума можно сойти, то есть это безумие, да, казалось бы, но это правда. Ну, типа Асламовой, то есть вот, ну, вот, понимаете, да, в таком смысле. Но это не Асламова была, нет. Не буду называть имени, потому что если бы они хотели, они бы сами об этом говорили. Они так вот, они, в общем-то, люди работают, но они не привлекают к себе какого-то особого внимания, они не хотят быть медийными. Поэтому уже... И они уже медийностью сыты. Вот. И они мне вот объясняли некоторые вещи. Я говорю, ну, слушайте, я вот походил, все абсолютно спокойно. Прям вообще спокойно. Ну, да, лозунги, ну, да, там немножечко провоцируют, да, там что-то такое. Ну, вот никто никого уже не трогает, все. Вот. На что мне отвечают всегда одинаково, все, кто прошел через Майдан или какие-то другие цветные революции, они говорят, всегда так. Я говорю, что это значит? Вот в Киеве у вас же было по-другому. На что ответ? Вот прям впрямую вам говорю, как есть. Боевики всегда появляются внезапно, из ниоткуда, из двух сторон. Сразу. Поэтому, говорит, ты там, когда будешь ходить, ты имей это в виду. Я говорю, а как бы мне вот этот момент не пропустить? Ну, то есть тоже вот немножко я, конечно, голова отшибленная, да? Вот сами сейчас оцените. Чтобы, значит, слушатели да зрители были в курсе, чтобы я прям сразу с места событий передавал. На что мне говорят? Ну, конкретно человек говорит, у меня были информаторы в Киеве, в правительстве, в оппозиции. У меня были люди во всех вообще лагерях, в которых можно было быть. И я этот момент пропустил, говорит человек. Пропустил. Говорит, ты не сможешь определить этот момент. Это нереально. Просто, говорит, иди, смотри. А если уже что-то начнется, то ты это поймешь. Но предупредить эту ситуацию и заранее узнать, когда и где, у тебя шансов ноль. Прям вот мне в лоб говорят, у тебя конкретно шансов ноль. Говорит, даже люди, которые на месте находятся годами, имеют связи везде, им сливают информацию, не успевают отреагировать на каких-нибудь, например, снайперов, появляющихся на крыше. Ну вот не успевают. Просто раз и стрельба. Из ниоткуда. И мясорубка дальше. Ну и как вы думаете, смогут ли люди что-то сделать в этом смысле, отреагировать, если на каблуках, там, с детьми, еще что-то? Нет. Падут жертвами, понимаете? И я исхожу из того, что все может быть гораздо хуже, чем есть. Всегда. То есть я готовлюсь к худшему, а надеюсь на лучшее. Вот я стою перед ОМОНовцами, до них там 10, может быть, 5 метров. Вот с другой стороны рядом со мной стоят протестующие. Вот. Я готовлюсь к тому, что сейчас протестующие побегут на ОМОН. Или ОМОН побежит на протестующих. Или с крыши какого-нибудь здания лупанут по толпе и по ОМОНу какие-нибудь снайперы. А хочу я внутренне, чтобы все сейчас разошлись. Внутреннее ощущение, чисто человеческое. Господи, разойдитесь, ребят. Ну, давайте уже все. Ну, хорош. То есть, это внутреннее ощущение. А готовлюсь я к тому, что сейчас будет бойня. Понимаете? Потому что, ну, а как еще? Стукнет ОМОН по голове, глаза так и останутся в разные стороны смотреть. Оба глаза на ОМОН, на интервьюируемых, периферии смотреть, пишет ПС. Спасибо большое, кстати, за совет, ПС. Может быть, вы и правы. В таком случае может жилет приодеть, если что, пишет Александр. Не успеете, Александр, не успеете. Ничего этого вы уже не успеете сделать. 15-летний ребенок, глава государства с автоматом. Какой пример сверстникам, пишет Сергей. Сергей, значит... Если бы я был имиджмейкером Александра Григорьевича, вы бы таких вещей не увидели. Но я не имиджмейкер, и уж тем более не Александра Григорьевича. Понимаете, да? Вот прям совсем не совпадуха. На мой взгляд, это моветон. На мой взгляд, это неправильные действия. Поэтому я ничего не могу здесь вот, так сказать... оправдательного или какого-то позитивного сказать относительно вот того, что делал Александр Григорьевич. У меня нет и причин изо всех сил помогать Александру Григорьевичу. Он президент не моей страны, понимаете? Вот. Он президент своей страны. Его выбирал его народ или не выбирал его народ. Вот. Он ведет такую политику по отношению к моему государству и моему народу, которую ведет. Мы ведем такую политику по отношению к его государству и его народу, которую мы ведем. Все. То есть я к этой ситуации отношусь все-таки отстраненно в большей степени. Но белорусов жалко по всем фронтам. Ну просто жалко. Все-таки сейчас что-то есть, а может быть ничего не будет вообще. Ну, я хочу, чтобы было. И я хочу, чтобы мы дружили. Вот чего я хочу. Почему, вы скажете? Потому что я такой большой брат всем. Да нет. Потому что я считаю, что и нам от этого будет хорошо, России, если мы с белорусами будем дружить. Вот и все. Я вижу в этом для нас пользу. Даже прагматизм сухой, понимаете? Так что давайте дружить. Вот такая идея. 11:00 в Москве. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.